Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне, друг Сережа, в серебряна рожа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Ну, вот и Сергей Даренко, доброе утро.
55-й несколько раз пишет: ну, Сергей, ну почему наших зовут космонавты, а их астронавты? Ну, достало же. А вы еще знаете 55-й? А китайцев зовут тайконавты.
Да.
Тайконавты. Понимаешь?
Ну, великий предел. Все наоборот.
Тай, это как великий предел, да?
Да?
Ну, да. Ну как, тайцзи цюань, это кулак великого предела.
Ну, так там же амонимов очень много. Там, ну, этих тады, да, еще с разными тонами, может, сколько можно быть всяких.
Ну, хорошо. Значит, тайконавты, астронавты и космонавты. Почему? Потому что ни одна нация не хочет уступить первенство в космосе. Они, каждый называет по-своему, рассчитывая, что через 1000 лет...
Останется только одно слово.
А останется одно слово, и это слово будет их слово. А все остальные,
это
типа...
Через 1000 лет будет примерно вот такое, я думаю.
Ты что-то изображаешь модем.
Ну, модем, мне кажется, что это самое...
Она изображает модем конца 90-х. Настен, как смешно. Слушай, сборная Португалии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу. Помнишь, наши болели за Уэльс и так далее. А укранавты... Нет, укранавты... Урканавты должны быть. Урканавты, мне кажется, да. Еще космонифт и астронуфт. Можно так сделать. Укранавты, нет. Урканавты. Урканавт. Мне кажется, вот это самое правильное. Слушайте, значит, я хотел... Да, и, кстати, Эд из Ярославля напоминает нам, и я очень благодарен, что продюсеры сериала «Игра престолов» перенесли дату выхода в эфир очередного 7-го сезона, потому что мы рассчитывали в апреле увидеть. А кажется, что нет, не в апреле. То есть 7-й сезон выйдет не в апреле. Наше сиротство, страшное, я бы сказал, сиротство продлится чуть дольше. Из-за того, что слишком солнечная погода. А по фильму на севере наступает зима. Ты помнишь, там, кстати...
И надо, чтобы человек полностью себя ассоциировал. Да,
да. Нет, по фильму на севере уже наступает зима. Вот эта зима близится, да. Она наступает в конце 6-го сезона. Поэтому они сейчас начали снимать, но солнце слишком...
Сергей, ну я 20 минут от первой серии же посмотрела.
Какая ты молодец.
Первого сезона.
И что?
Пришла к выводу, что, наверное, надо сделать над собой усилие и попытаться смотреть дальше.
Нет.
Но это такая
надо
вещь.
Снова. Теперь надо сделать следующее. Да. Теперь нужно тебе забыть, что ты посмотрела первые 20 минут, сесть и снова, потому что нельзя... Да, нет, Настя, ну нельзя с 20-й минуты начинать. Честно, сначала. Понятно?
Так пора ложиться спать мне всегда, уже когда я начинаю...
Ты ночью? А ты ночью, когда дети спят, смотри.
В том-то и дело,
да,
что мне пора ложиться уже. Я не могу, мне же на работу на следующее утро обычно, чтобы не опаздывать.
Ну, иногда тебе на работу, ты же одну неделю пропускаешь. Вот на следующей неделе. Вот на следующей неделе. На следующей неделе.
Тогда я просто падаю, обычно к 9.
И начни с первой серии снова. С подхватом, чтобы не было такого, что ты по 10 минут смотришь. Первую серию посмотри полностью, потом вторую, конечно. Потом вторую, а потом уже спать. Ну, если сможешь.
Да.
Ну, слушай, ну давайте вернемся к Португалии. Кто смотрит? Все смотрят этот самый футбол, правильно? Все же смотрят футбол. Давайте обменяемся мнениями. 7373948. 7373948. Что там с футболом? Кто смотрел футбол? Значит, Португалия. И с кем она будет играть, как вам кажется? Алло, здравствуйте. С Германией или с Францией? Здравствуйте.
Владислав меня зовут. Да. Надеюсь, будет играть с французами, они поживее, как-то пободрее бегают, чем немцы.
Поинтереснее. А почему люди недолюбливают французов, а любят немцев? Скажите, вот почему? Вот ваша...
Потому что в команде Франции, от Франции там мало что осталось. Там два белых человека, по-моему, вообще команда.
Но ведь... Слушайте, что а значит? Вот... Вы считаете, видите, что если человек не белый, то он не француз?
Ну, конечно, он не француз, он негр.
Поэтому он не имеет права играть в футбол, или что?
Я не очень это понимаю.
Он не должен играть в футбол?
Нет. Нужен француз. Он француз. Ну, француз. Ну, в любом случае, он француз. Ну, понимаете, вы как будто разведением, как будто вы ветеринар, как будто вы разведением людей занимаетесь. Он француз. Ну, француз. Какая разница, какого цвета?
Паспорт у него французский же.
Он французский. Понимаете, в чем дело? Проблема, мне кажется, русского восприятия заключается в том, что мы не воспринимаем людей как нации, гражданские, буржуазные нации. Ввиду того, что мы действительно феодальные люди, наша страна феодальная страна, она неофеодальная, но неважно. Значит, ввиду этого мы отказываемся воспринимать буржуазные нации, гражданские нации, как понятие. Мы вообще его не понимаем. Мы не понимаем, что такое буржуазная гражданская нация. Понятно, да?
А мы сами.
Мы относимся, но мы феодальная нация. Феодальный народ, вернее. Феодальная нация не существует. Мы феодальный народ. Понимаешь?
Феодальный народ. Тоже, между прочим.
Это не имеет значения. Это многоэтничный, не национальный. Давай избежим. Вот давай для понимания того, что происходит, почему нам французы не нравятся, потому что они черные, я тебе объясню. Значит, мы многоэтничный феодальный народ. Многоэтничный.
Да. Но у нас есть своя сборная.
Полиэтничный.
Тоже.
Полиэтничный назовем. Да, все-таки да. Давай. Значит, мы полиэтничный феодальный народ. Нации у нас вообще нет. Ее нет, потому что нация возникает в буржуазном строе, которого в России никогда не было. И никогда, вероятно, не будет. Мы всегда будем феодальной державой. Почему ты делаешь страшные глаза?
А почему?
Не так будет. Не будет. Это невозможно.
Почему?
Это невозможно, потому что у нас нет движущей силы переустроения общества. Видишь, слово «революция» теперь запрещаю сам себе, потому что оно опасно и может вызвать какие-то...
Бурю революции.
Значит, сейчас переустроение, скажите, переустройство общества. Да. Должна быть движущая сила.
Да.
Нарождающиеся ситуаены. В России их нет, никогда не было и не будет.
А кто возмущается ботинками? Это не они?
Нет. Про ботинки
чуть позже. А белоленточники?
Нет. Тоже феодальные. Это шестидесятники. Это ноющие шестидесятники и яблочники. Значит, нет, это все не то. Не существует в России силы, которая могла бы возглавить идейно, понятийно, лозунгово, значит, с готовностью жертвовать жизнью за переустроение общества в интересах буржуазной демократии. Ее не существует. Мы феодальная держава полиэтничная, которая такой и будет всегда. Я так думаю. Угу. Вот. Понятно?
Понятно.
Значит, французы безусловно...
Преодолели это в 1789 году.
1789, абсолютно. А потом еще весь 19 век их трясло. Парижская коммуна.
Колонизируя
Африку. Да. Там Парижская коммуна и много чего. Значит, их продолжало трясти. Собственно, и в 20-м тоже. И продолжает и сейчас. Они постоянно бастуют там по какому-нибудь поводу и так далее. Значит, у французов есть буржуазная нация. Буржуазная нация не основана на цвете кожи. Она основана на общих горизонтах истории, на общей ответственности за свою страну. Понятно, да? Цвет кожи не имеет никакого значения. Но для русских имеет. Потому что русские феодальные полуэтничное государство, понимаешь?
Да.
В котором разведение людей, разведение, генетическое разведение, в ветеринарном смысле, безусловно, имеет значение. Поэтому русский человек говорит, что он больший француз, чем африканец, чем выходец из Африки. Потому что он по крови ближе.
Как ему кажется.
Конечно. Он по крови ближе к французу, чем африканец. Ну, посмотрите сами. Поставьте рядом русского и француза и африканца. Три человека. Кто больше похож? Русский с французом или африканец? Вот это ветеринарный взгляд на людей. Ветеринарный. Он неправилен в корне, потому что государство и общество современное не строятся на основе ветеринарной науки. Нет. Аниср, конечно. В разведении коров, в разведении кроликов, в разведении собак ветеринарный подход принят, общепринят и распространен. В разведении людей, к которому стремятся русские слушатели, к сожалению, стремятся русские слушатели, это считается ретроградным и даже преступным подход. Понимаете, да? Ваш подход преступен. Преступен, потому что он российский. 7373948. Хорошо, давайте продолжать про футбол. Алло, здрасте, извините. Алло?
Да, я вот вчера смотрел футбол. Да, я соблюдаю, это все смотрю.
Да.
Сижу я. Ну, я думаю, будут играть французы с португальцами и выиграют французы. Французы будут чемпионами.
Нет, французы не играли с португальцами. Уэльс играл с португальцами.
Будут, сказал.
Простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. Я все равно слышно вас было слабовато. Качество звука было не ахти. Да, здравствуйте, прошу вас.
О, здравствуйте.
Что будет дальше?
Я все-таки хотел вставить пару реплик. Во-первых, про Густава Лебона, француза, который вам полностью противоречил в вопросах породы и так далее.
Против Лебона я выступить не смею. Прошу вас все-таки из Лебона что-нибудь процитировать.
Про гражданскую нацию, которая в России все-таки была при Советском Союзе.
Что вы говорите?
Да, вполне себе.
Ну, поясните, я здесь готов спорить.
Ну, опять же, был, во-первых, интернационализм, а во-вторых, идеология, которой сейчас нет.
Идеология.
Но сейчас нет, да, тогда была.
Вы знаете, я не застал. Сколько вам лет? Сколько вам лет?
Ну, мне 28.
Вы не застали это тоже. И я не застал. Нет, слушайте, нет, просто вы не застали эту идеологию.
Я застал идеологию, соответственно, которая...
Я не застал.
Идет к нам сквозь фильмы. Книги.
Нет, это фальшь насквозь. Вот послушайте меня. Я жил так осознанно примерно, начиная с альбома «Револьвер Битлз», «Револьвер». Вот начиная с этого я так более-менее что-то помню. И «Let It Be», вот, значит, я уже помню «Битлз». Значит, вот эти вещи. Оттуда я уже начинаю помнить. И я вам скажу, что нас загоняли на собрание. Загоняли и под страхом. То есть мы... На самом деле это было фальшак. Ну, то, что я
это
помню.
Это было неинтересно.
Нет, это был реальный фальшак.
Вы же помните уже закат Советского Союза, который начался после смерти Сталина.
Ну, в том-то и дело. Ну, вы-то... А тогда что?
До того как раз была агрессия и, собственно...
Ну, когда мы читаем Зощенко, Ильфа и Петрова, например, вот эту вот разрешенную, и тогда умеренно разрешенную иронию Ильфа и Петрова и Зощенко, мы понимаем, что тоже, вот, возможно, это был фальшак.
Ну, а если возвращаться к тому критике гражданской нации, то как раз она у Любона вполне себе есть. Он как раз говорит о том, что люди по природе свои разные. И по крови, и согласитесь, если вы создадите стаю... Либо
он был заражен в то время.
Свора вам нужна, и вам нужно... Вы говорите, ну какая разница, какие у меня собаки? Возьму-ка я там борзых и чихуахуа.
Чувава,
ну,
да.
Вот вы говорите, вот как я их выдрессирую, так оно...
Вы знаете, Лебон все-таки жил в эпоху...
Как угодно, но ссора хорошая не получится.
Лебон творил, жил в эпоху, когда иные люди вообще там черепа измеряли и в концлагеря отправляли.
Тогда еще нарождались институты, демократия. Да.
Спасибо вам большое за вашу потрясающую интеллектуальность. Значит, я остаюсь при своем мнении, несмотря на то, что... Лебон, конечно, хорош, к Лебону мы часто обращаемся, но мне кажется, что это была эпоха, значит, середина века, когда, предыдущего, когда много было расизма, много было, это все уже
но
преодолено.
Он даже предварял. Видите,
это все было преодолено однажды, потом это было преодолено, поэтому возвращаться туда за, как бы, черту, за ту черту, мне кажется, не совсем правильным. Мы должны там выискивать что-то клевое, но точно понимать, какой путь прошло человечество после середины прошлого века. Понимаете? А человечество прошло какой-то путь. А вы как бы принципиально отказываетесь рассматривать этот путь. Ну вот, ну хорошо, а?
Правильно, да.
Да, я остаюсь при своем мнении, тем не менее. И в Советском Союзе единственное настоящее, была война. Это была абсолютно настоящая. Абсолютно не фальшивая. До войны и после войны мы находим тут и там свидетельства, что это была ложь. Ну, ложь просто. Почитайте Андрея Платонова, почитайте Ильфа и Петрова, почитайте Зощенко, почитайте какие-то разрешенные свидетельства через шутов, которых выводил на сцену шутовских персонажей, которых выводил Шолохов. Там, так сказать, посмотрите на некие намеки, хоть тогда это было и страшно, что все это фальшь и гнилость изначально. Понимаете? А в войну там сыграли другие механизмы. Нации нет, не было. И не было, да? Я думаю, что и не будет. Вот я так думаю, что гражданской нации в России никогда не будет. Ввиду нашей приверженности феодализму. Хорошо, возвращаемся к Франции и Германии. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Ой, доброе утро,
ой,
Сергей. Вы не дали высказаться по футболу.
Ну, давайте по футболу.
Вы знаете, я как та обезьяна вечером,
да,
буду разрываться, потому что с одной стороны я против фашистов, а с другой стороны против негров. Это, конечно, шутка.
А-а-а.
На самом деле не так буду шутка... болеть ни за тех, ни за других, знаете, по какой причине?
По какой?
Ну, несимпатичный мужчина, ни там, ни там.
А вот интересный подход. А почему?
Вот чем вот же он такой, несмотря на то, что являюсь мамой профессионального футболиста, вот везу его на тренировку. Но вот, да, тем не менее, у меня вот такой чисто женский подход.
Ну, скажите, ну, это чисто женский. А чего они лишены? Вот чего они лишены? Именно потому что стать есть, спортивная закалка какая-то, суровость во взоре. Все это есть. А чего же вам не хватает, знаете, конкретно? Да, прошу вас.
Ну, не мой стандарт красоты.
Ну,
вот, не мой.
Ну, опишите, пожалуйста, ваш.
А ваш? Мужчина высокий.
Так, раз.
Ну, вот, скажем... Сергей, вот если бы вы играли, если я бы вам простила отсутствие мастерства.
Серьезно?
Отсутствие красоты я могу простить только Месси.
Спасибо. Значит, я понял, чего не хватает этим людям.
Чего же?
Обаяния.
Обаяния?
Ну, я не знаю.
Личного.
Не знаю, но, видимо, да.
Вот мы только что ругали Кокорина с Мамаевым. И вот сейчас выигрывает Португалия с Криштиану Роналду, который бесконечные стрижки какие-то себе меняет, да, там участвует во всех громких скандалах, да, и забивает голы при этом.
Нибелунги круче арабов, пишет Рамси. Послушайте, нибелунги, если вы обратите внимание на историческую правду, я сейчас очень боюсь ошибиться. Я зарубежную литературу давненько сдавал, но нибелунги жили в современной Франции. Вы, Рамси, просто обратите внимание на это, пожалуйста.
Племя это мифический древний род,
конечно,
карликов.
Нет.
Владетели и хранители древних сокровищ.
Не смеши меня.
На землях Прикеры.
Не смеши меня. Это германская поэма о нибелунгах. Песня о нибелунгах, где была Кримхильда и ее сестрица. Пожалуйста. Значит, это германцы, которые жили на этом самом... Восточной части Франции.
Пытались дружиться с гуннами.
Франки, это франки. Нибелунги, франки. Германцы, франки, германское племя франков, понятно? Которое жило в восточной, нынешней восточной Франции. Мне кажется, на Рейне, с этой стороны Рейна. Потому что они на Рейне сдерживали других. Сдерживали, не давали переправиться через Рейн. Значит, они жили по западную сторону Рейна.
Я
понятно, о чем
я говорю?
Если они жили с западной стороны Рейна, то они жили во Франции.
Для нас всех сейчас,
хорошо,
но
когда...
они не живут.
Вот и все. Значит, когда вы говорите нибелунги, вы имеете в виду германское племя франков, жившее по эту сторону Рейна, во Франции. Правильно я рассуждаю? 7373, я ваш расизм разобью. Я не расист, я антирасист. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я слушаю Доренко.
Да.
И удивляюсь.
Что вы говорите?
Сын офицера, летчика.
Что он говорит? А что?
Смог переродиться. И стать антисоветчиком.
Антисоветчиком я стал. Или он стал? Он, Доренко.
Доренко. Именно Доренко стал.
А когда он стал антисоветчиком? Вы проследили эту ситуацию все-таки? Когда он стал?
А чего следить ситуацию о том, что фальшь было до войны? До войны Сталин построил государство,
да,
которое сломало хребет всей Европе.
Нет вопросов.
Он говорит о том, что это фальшь было.
Нет.
Никакой фальши не было. Мне 80 лет, 80. И я помню все.
Какого
и
же
не надо,
вы,
и не надо
вы не можете...
36-го
года вам в 40-м было 4 годика. Значит, вы не можете помнить до войны. Не можете.
Я помню
как
войну,
помнить?
Как 5 пальцев. Мне было 5 лет в начале войны.
Так война это другое все-таки.
Правильно,
положение.
Но до войны вы не можете помнить? До войны вы не можете помнить. До войны. Как вы можете помнить до войны? Объясните мне, пожалуйста. Как вы можете помнить до войны? Ну, пожалуйста, ну будьте же добросовестны. Я помню с выхода диска «Револьвер». Вот уже с «Револьвера» я все помню. До «Револьвера» плохо помню. С «Револьвера» хорошо помню всю историю, пожалуйста. Вы можете меня спросить про все остальные диски и так далее. Понятно?
Понятно.
«Револьвер» — это 67-й, правильно? Помню. Значит, аду? А?
Не знаю.
Посмотри, «Револьвер», диск «Битлз». Что? Трудно. «Песня о Нибелунгах» посмотрела.
«Револьвер».
«Битлз». «Биатлес» напиши. «Биатлес».
«Битлес».
«Битлз». Что ты будешь делать?
«Револьвер» группа.
Да не группа, господи.
Ансамбль. Седьмой
студийный «Битлз».
5 августа, как мы могли забыть.
5 августа 66-го года. Я все помню, товарищи, все помню. Начиная с 66-го года.
А вам сколько было лет?
Я не знаю. Поехали дальше.
Подъем. В движении,
ребят. Поехали. Хорошо. А, сейчас у меня Москва. Знаешь, я смотрел для Насти Псков, Малоярославец, вот эти вещи смотрел для Насти. Сейчас Москву найду. Чего,
Трибал? Не закрывается теперь никогда.
Трибал, шикарно. Все разъехались. Шикарно, наконец, все. Перед Ленинградкой стоит, значит, перед Волоколамкой стоит внешний МКАД. Мы говорим о внешнем МКАДе. Перед Реутовым затруднение здесь, но как-то катится. Варшавка очень плохо въезжает в город. И потом в Чертанове Северном тоже очень плохо протекает наверх. И на Андропова не сворачивайте ни в коем случае с Каширки. Потому что перед вами счастье сверкает. Счастье дальше свободно. Но некоторые сворачивают на Андропова. И это неправильно. Нет. Хорошо. Значит, что еще? А, все, нормально все. 3 балла. 3 балла, я сказал. 3 балла, ребят. Город шикарно едет. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Где вы, камарада и компатриота? А? Не хочет. 7373. Нет, они не хотят. Настя, ты расскажи мне о движении.
Да.
Что ты знаешь
движение,
про движение?
Движение, вероятно, очень хорошее, потому что все разъехались на даче.
Все сгинули.
И на юга.
Погнали, все, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грай на дров, Сережа.
Девять часов 6 минут, четверг, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей Даренко,
Анастасия.
Доброе утро. Всем.
Слушай, ну так что, мы ботинки обсуждаем, Лена? Мне очень интересно вот про это. Значит, СМИ сообщают о источнике, это из новостей из наших, сообщают о смерти в Соединенных Штатах экс-полковника российской разведки Александра Потеева. Помнишь Потеев?
Смутно.
Ну так, смутно, я тебе попомню. А он Аню Чапман отдал в зверские руки насильников этих самых и убийц ЦРУшников.
Это он?
ФБРовцев. Да. А Александр Потеев, я припоминаю, что он работал в лесу. Это в Ясеневе. В Ясеневе, да, в СВР. Я припоминаю, что он слил целую группу наших разведчиков, среди которых числилась модная кокетка, фотограф. Прикольный фотограф. И еще, я вообще считаю разведчиков дармоедами, если честно.
А я тоже хочу стать разведчиком. Это прям про меня, модная кокетка. Фотограф. А что там надо делать?
Ну, серьезно, как хороша жизнь разведчика, я хочу еще. Единственное, что ты все время врешь. А так, ну, в принципе, жизнь разведчика прелестна. Я тебе объясню, почему. Ума большого не надо. Ну что, ну что это делать? Ну,
а что, что надо делать? Надо ждать
сигнала. Надо жить только по секрету. Нет, надо жить по секрету. Ты когда была девочкой, секреты закапывала такие в песочек?
Обязательно. У меня до сих пор несколько лежат. Где-то во дворе 87-го дома.
Археологи будущего их найдут. Ну, серьезно, вот что такое разведчик? Ну, давай, вот серьезно. Значит, я считаю, что... Я понял, нет, подожди. Он должен приносить пользу Родине. Какую? Какую?
Информацию.
Да никакой у него нет информации. Значит, он, на самом деле, серьезный аналитик, который изучает газеты, местные газеты, который изучает местные соцсети, кто где в соцсетях что написал, местный аналитик, который изучает, кто куда движется, что. Значит, абсолютно точно все понимает. Понимаешь, какой разведчик нафиг? Разведчик должен обладать интеллектом. Посмотри на Анну Чапман.
Она где сейчас у нас? Она там в космосе?
Где там интеллект, я спрашиваю. Разведчик должен обладать...
Вот я тоже говорю.
Разведчик.
Я, значит, могла бы.
Вот если бы мы с тобой разведывали, мы бы могли анализировать по ходу. Понимаешь, там, мы бы с таким встретились, сказали, ага, в этот раз он поморщил нос при фразе такой-то. Вероятно, это означает по ощущению то-то. Теперь слушай, вот та группа разведчиков, который самый выдающийся был чувак, который в Перу ездил фотографировать какого-то президента. Ну вот. Все. Анна Чапман,
нет,
которая
фотографировала... Нет, а там была семья из Германии, которая растила детей 18 лет. Они думали, что они немцы.
Да.
А оказалось, что мама с папой едут в Москву на пенсию. Они на самом деле русские.
Ну
и
хорошо.
И всем надо возвращаться.
Значит, да. Анна Чапман, которая где-то фотографировалась с молочными железами, где-то, так сказать, вытаскивая молочные железы. Да? Ну и что? Ну и что? Ну
и
что
вот
умного-то, я не пойму.
Ну, она везла паспорта.
Куда?
Они ее же взяли с паспортами, с чужими.
А, она курьером, типа,
она
была.
Она курьером была.
Я не знаю, мне не верится, что разведчики какую-то приносят пользу. Я абсолютно убежден, что в СВР, я думаю, что в СВР есть аналитики.
Да.
Аналитики.
Они и приносят пользу.
Которые приносят пользу.
Не выходя из своего леса.
Не выходя, прям в лесу сидят в хорошем интернете, в хорошем, да. Забубенном.
Если он у них есть, конечно.
Спокойно, есть наверняка. Значит, и они приносят реальную, действительную пользу, аналитики. Я также уверен, что существуют think tanks какие-то там, которые со всякими мужичками, приближенными к разведке или к силовикам, тоже анализируют. Аналитики. Вот от этих есть польза. От тех, которые сидят там в поле, но никакой не может быть пользы. Потому что их главная задача врать.
Маскироваться.
Их главная задача врать. Они врут постоянно, что они, так сказать, звать меня Джон Смит. И, наверное, с утра до вечера главная его задача
не
врать.
Не проговориться.
Да.
И не закричать по-русски во
сне,
мама.
Не закричать слово «мама».
Да-да-да. В родах.
Да, при родах. Да, 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 вот да, его, да. Никакой другой задачи у него нет. Понятно? Значит, когда-то, когда разразится война,
да.
Этого нашего разведчика...
Да.
Его отправят с гранатой, под танк. Он где-нибудь под Вашингтоном ляжет с гранатой под танк. Это единственная цель, для которой он годится. Вторая цель, для которой годится разведчик, в принципе, и я говорил об этом, это вырастить президента Соединенных Штатов. Ты знаешь, это мой мегапроект. Если бы я возглавил российскую разведку, я бы поставил задачу вырастить президента Соединенных Штатов Америки.
Ну,
я бы забросил. Нет,
или же несколько семей там конкурируют за власть.
Забросил бы туда несколько семей. 50 семей забросил бы. Юноша и девушка.
С семенами?
Нет. Ну да, да, естественно, да. Значит, смотри. 50 семей. 100 человек я бы забросил. Хороших. Из детей полковников КГБ. Тутошних. Дети полковников ФСБ. Дети полковников СВР. Серьезно, детей хороших взял бы.
Их надо сразу хорошие там колледжи устраивать.
Дальше.
Чтобы у них были...
Да, в хорошие колледжи.
Клюща, там общество.
Первый ход. Первый ход. Абсолютно верно.
Клубные куртки.
Абсолютно верно. В хорошие колледжи.
А как мы это обеспечим?
Значит, они там должны быть антироссийски настроенными, чтобы их выбрали в президенты США. Понимаешь, в чем дело? То есть они должны быть все время кричать что-то про Россию плохое, изолировать Россию, ввести санкции и так далее.
А легенду вы какой придумаете?
Легенды никакой не надо.
Откуда они появились?
Они родились там. В том-то и дело, что они должны родиться на территории США. От русских разведчиков. Ты не понимаешь или нет?
Когда будут спрашивать, а кто ваши родители? Они будут говорить, а наши родители русские разведчики, которые недавно сюда приехали. Или что они должны? они же должны
мы забрасываем легенду. молодые пары.
Так, откуда она взялась?
Им по 22, по 23. Они взялись из Бауманки, отовсюду, из университетов русских. Их
ученые
забирают.
Молодые, например.
Молодые ученые, но все они должны быть из школы ФСБ, вот эти, не которые на геликах, а которые без геликов. Такие настоящие. По 22-23 года. Мы их забрасываем. Через, там, сказать, Мехико, Линдо и Керидо, например, да? Они заходят в Соединенные Штаты.
Да.
Там они натурализуются. Там они получают документы, основания. Может быть, мы краденые какие-то. Здесь убьем пару американцев и дадим им паспорта. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, они заходят уже. Джон Смит, он уже изначально Джон Смит из Оклахомы. Нет вопросов. Понятно?
Это очень сложная задача. Ну ладно. А откуда у него деньги на хороший Оклахомы... колледж? Как возьмут его ребенка в хороший
поскольку
колледж?
Поскольку из Оклахомы все туповаты и говнисты.
А будет несложно, я понимаю.
Это несложно. Да. Натурализоваться в качестве выходца из Оклахомы несложно. Потому что они туповаты. Ты все время молчишь и вращаешь глазами, и все думают, вот идиот. А, да, кстати, он же из Оклахомы.
Oh, don't! Это как Гомер Симпсон иногда.
Ну, так зажидаешь. Значит, дальше слушай.
Да.
Они там натурализуют, переезжают из типа из Оклахомы в Чикаго. Там рожают ребенка.
Да.
И это и будет будущий президент Америки.
А деньги-то у них откуда на хороший колледж? Как возьмут? Там же рвань всякую не берут.
Русская нефть, дорогая.
А формальный признак в Америке? А легенда какая?
Пересылать, пересылать.
А легенда? Чем они занимаются? Частное легенда, преподавание? Чем они занимаются?
Нет, ну, чем-то занимаются.
Резьбой по дубу?
Да, друг другу преподают что-то. Ну, значит, друг другу... У нас же 50 семей, они друг другу внутренне как-то преподают, получают деньги, декларируют, платят налоги, рожают ребенка.
Да.
Наша цель, первая ступень. Я должен долго работать президентом русской разведки, шефом русской разведки. Значит, наша цель — провести в губернаторы. Хотя бы из этих 50 рожденных, мы 50 семей забросили, и, а пусть они рожают по 3, 2,
по 4.
По 3, по 4. По 3, по 4 человека они должны рожать.
Не все могут оказаться
значит, дальше
удачными.
Смотри. Да. Дальше смотри. Конечно. Да. Кто-то не пойдет в разведку, кто-то еще откажется, какие-то найдутся идиоты. Значит, хорошо.
Вернуться в Россию. Ну-ну.
Хотя бы мы должны 20 сделать губернаторов. В половине Соединенных Штатов.
20.
В половине штатов. 20 губернаторов. Потом эти 20 губернаторов сходятся в неумолимой, страшной борьбе, как в голодных играх сходятся они в борьбе за президентский пост. И, наконец, наш президент из СВР становится президентом Соединенных Штатов. Понятно?
А вспомнит ли он, откуда он на самом деле?
Надо постоянно пропитывать мозг нашей пропагандой.
Как?
Постоянно. Что
как в том самом фильме. Да здравствует Цезарь, чтобы подводная лодка периодически всплывала, и какой-нибудь актер садился
вот
на нее.
Вот для чего нам нужна разведка. Родить президента США. Понятно? А дальше все, это наша страна будет уже.
Ну, то есть там начнется вот эта послевоенная разруха, которую у нас до сих пор никак мы ее не преодолеем.
Не знаю. Да будет наша страна, слушай.
Мы будем вспоминать фашистских захватчиков, ездить с георгиевскими ленточками.
Нью-Орлеанский джаз будет наш, русский джаз. Мы найдем все. Все будет наше абсолютно.
Мы будем клясть апартеид вместе с нью-орлеанскими неграми.
И все такое, конечно. Вот в этом есть задача. Теперь слушай дальше. Но это же история про человека. И вот эту самую задачу разрушил Александр Потеев, который здесь сидел, крот, предатель. Да. Он сидел здесь в лесу и все нам разрушил. Агентство Интерфакс ссылается на собственные источники. Какие?
Собственные
в агентстве Интерфакс работает половина состава, работает ФСБ. Понятно?
Правда?
Ну, наверное. А что собственные источники? Их сотрудники Интерфакса. И есть сотрудники ФСБ, СВР и так далее. Я тебе объясню, почему. Такая у меня страшная догадка. Да. Потому что под ФСБ и КГБ и СВР никогда не работали в лоб. Например, вот если говорить про журналистику. В советское время в ТАССе, в ТАЗУ, журналистов КГБ, ну, офицеров КГБ,
да,
журналистов,
все знали, да?
Не было.
Ах, их не было.
В ТАЗУ не было.
Почему?
Потому что это слишком в лоб. Для этого специально был создан АПН, агентство печати новости, ныне РИА Новости. Специально. В АПН...
И там были одни только разведчики?
Только КГБисты были. В ФСБ были только КГБисты. Я тебе отвечаю.
Удивительно.
Больше того, АПН обладал...
А глупо.
АПН обладал таким soft-light имиджем. Он делал бар для иностранцев прямо там, в АПН, был бар для иностранцев.
они их к себе
привлекли. Куда пропуск мне сделал мой товарищ, приятель из КГБ.
А вам там было делать нечего.
Мне
вы
там
не
было...
иностранец, да?
Я не иностранец, но он говорит, хочешь, сделаю тебе пропуск в бар АПН.
Где есть иностранец?
Агентство печати новости, это РИА Новости. Я говорю, сделай, пожалуйста, я говорю.
И что там было?
Там, кстати, подавали хороший кофе, не знаю, там действительно сидели иностранцы, ты будешь смеяться.
Там пахло сигаретами, но, Мальборо.
Да, и это абсолютно верно, как ты узнал. Совершенно верно.
А я, у меня мама гидом-переводчиком работала, значит, я в гостиницах бывала.
При АПН был бар специальный, и пропуск в этот бар я получил годовой. Тебя пропускали сначала в АПН, потом в бар. Годовой от сотрудника КГБ СССР. То есть это весь АПН, РИА Новости нынче, вел КГБ. Понимаешь? И когда ты за рубежом встречал агентов КГБ...
Да.
И, а ну, все знали, да? Значит, они были не гостелерадио СССР и не ТАСС, не агентство ТАСС. Они были АПНовцы или известенцы. Известия тоже был ГБУшный, ГБУшная
газета. А сейчас у нас кто?
Не знаю. Они были ГБУшная газета «Известия», и РИА Новости нынешнего вот это. Значит, понятно, о чем я говорю?
Да.
То есть они всегда идут боковушечкой, боковым коридором. Они никогда не идут прямо. ФСБ и КГБ и СВР. Потому что если прямо в лоб все такие, упс.
Со стороны АПН это не прямо? Я вот не поняла.
Нет, не прямо. Это считалось soft lights, какая-то такая полуправительственная, полуобщественная организация. Никто не мог догадаться на Западе, что это в КГБ. Понимаешь? Ну, слушай, Потеев сдал американцам группу российских бездельников, разведчиков, простите, после чего бежал в США и был заочно осужден на родине за государственную измену. Вместе с тем, другой источник не исключил, что это может быть дезинформация. Нет, а Интерфакс подходит, почему? Под КГБ. Интерфакс, потому что это частное предприятие. Mm-hmm. Частное, Интерфакс, ты же знаешь. Mm-hmm. Они его создали, дорогая, где-то что, в начале 90-х тогда? И рассылали факсы всем. У всех в редакциях, конечно, у всех редакциях стояли факсы. И один факс специально покупался под Интерфакс. Целый факс покупался под Интерфакс. Значит, и рулоны бумаги эти ползли на пол. Это был Интерфакс.
Это как сейчас
значит,
Twitter,
дальше, да,
да,
абсолютно. Значит, например, заходила референтка к ведущему новостей, там, Саше Гурнову, или к Свете Сорокиной, или к Юре Ростову. Значит, заходила референтка, и он ей говорил... Там, Наташенька, сбегай за Интерфаксом. И она бежала на другой этаж, бегом ножками, цок-цок-цок каблучки, цок-цок-цок. И она притаскивала ему несколько рулонов Интерфакса. Это сбегать за Интерфаксом называлось.
Ничего себе.
Я тебя умоляю, конечно. Значит, если он ведущий сегодняшнего выпуска, то Интерфакс таскали к нему. А все остальные ничего не знали. Потому что, ну, если Юрка ведет, значит, Юрка
читает. А он один почитал,
да,
и
так
почитал,
чтобы все открыли экран компьютера и все почитали, так не бывало. А было, что Интерфакс притаскивают только ему. Ты понимаешь?
Вот как интересно.
Это было в 91-м году. В 91-м, 92-м. В 94-м уже появился Интерфакс через Windows 3.1, через специальный передатчик. То есть уже можно было на компьютере читать. А прежде это был просто факс. Поэтому Интерфакс идеально подходит как структура, приближенная к СВР и КГБ вообще. ГБУшная, короче. Вот она подходит. Интерфакс подходит, как ГБУшная контора. Поэтому, когда Интерфакс ссылается на свои собственные источники в СВР, мы понимаем точно, что эти источники просто дядя Вася, который там, или какой-нибудь зампред Интерфакса, замначальника, который есть товарищ полковник. Значит, Потеев сдал. Другой источник не исключил, что это может быть дезинформация. Направленная,
а может быть, он кое-что над собой сделал? Нет?
Чтобы предатели забыли. Может быть, американцы сказали, что он умер нарочно,
а
сами сделают ему пластическую операцию и... по программе о защите свидетеля отправят его под Сиэтл куда-нибудь на лесорубку. Может такое быть?
Да. Мне кажется, мужчины просто бороду достаточно отпустить.
Декстер уже переехал на лесорубку куда-то в Сиэтл или в Вайоминг.
Угу.
Ты Декстера не смотрела, дорогая.
Переехать.
Она не смотрела Декстера, но это же дикий человек.
27-го...
Что?
Аляска.
10 человек он слил. Скажи, пожалуйста, ты за
то,
чтобы...
А на Гавайи? Это тоже Соединенные Штаты Америки.
На Гавайи поехал бы я.
И я.
Ой, какая ты смешная. Хорошо, значит, слушай меня. А ты бы за то, чтобы уничтожать предателя? отправить.
Чтобы его выследить и все-таки, чтобы додавить гадину.
Уничтожить. Например, начать его кормить холестериновой курицей какой-нибудь с антибиотиками. Причем ножками, бедрышками кормить.
Нет, одной кожей.
Ты бы поехала, Настя, мы бы заслали тебя в Соединенные Штаты. Ты бы познакомилась с предателем Потеевым. Ты бы сказала: предатель Потеев, здравствуйте, я вас обожаю. Ты бы познакомилась с ним. Стала бы его женою. А что ты думаешь?
Нет,
женщинам-разведчицам приходится отдаваться.
Нет, парами отправлять, я все знаю.
Если женщина-разведчица понравилась какому-нибудь носителю секретов или секретной информации, даже если она в браке состоит с русским разведчиком, ей, наверное, мне кажется, надо вступить в связь.
Я думаю, что какие-то такие легендарные личности, вроде бы они без
супругов. Я тебя очень прошу приготовиться к этому. Я тебя очень прошу.
Когда
семья за ужином, если это семья разведчиков, да. Семья за ужином садится,
да.
И ты, предположим, жена разведчица,
ну, да.
Значит, ты товарищ майор, а твой муж, например, товарищ подполковник, да, и он тебе говорит: товарищ майор, на вас положил глаз сотрудник Министерства торговли Соединенных Штатов.
Как режиссеры говорят, да?
Прошу вас со всей серьезностью к этому отнестись, товарищ майор. А как же? Значит, вы должны вступить в половую связь с представителем враждебной этой самой и выпытать секреты. А что? И ты должна согласиться. Тебе подполковник приказывает. А что? Здравствуйте.
Добрый день.
Вы разведчик.
Я хотел уточнение по БАРу сделать. Он прибежал не АПН, а МИДу. Это пресс-центр МИДа там находился. И работал он до часу ночи. И был популярен, потому что за рубли продавал все, что
хочет. Но же был там
так
внутри.
Тут у вас произошла накладочка.
Нет, подождите. Но я проходил внутрь АПН.
Там находился пресс-центр МИД СССР со времен Олимпиады. И принадлежал это вот отдельный вход. И он принадлежал МИДу. Информации и печати управления МИДа.
Ну хорошо, у меня был пропуск туда. Что ж плохого в этом? Не ругайте меня, пожалуйста. Я говорю, что я ходил в АПН. В АПН. У меня был специальный пропуск. Совершенно справедливо. Спасибо большое. Настенька, ты должна приготовиться к подвигу. К подвигу, в том числе.
Нет, вот бывают же актрисы, которые не снимаются обнаженными. Не надо меня, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Буэнос диэс.
Да, здравствуйте.
Андрей, да, Ленинградский военный округ в свое время.
Да.
Но я хочу сказать, вы знаете, а не совпадение или это вот течение обстоятельств, вообще параллельно связанное вот это событие с Потеевым, допустим, снятие с этой судьи, ну, как там... расследование с Клинтон. Ведь сейчас вот найден повешенный в камере и этот хакер, который вскрыл ее почту.
Да.
Вы понимаете, вот два события таких
параллельных. Я попытаюсь их связать.
Слушайте,
хорошо,
хакера
а вы выступаете за то, чтобы предателей находить и казнить за рубежом. Вы за, вам это нравится. 134-21-35. Не очень нравится. 134-21-36. Ну, смотрите, вероятно, Потеев умер. Потеев, который был в отсвете лет. Набери, пожалуйста. В смысле, но он не должен был по старости умереть. Александр Потеев.
Ой, да мало я.
Александр Потеев.
Что инсульт, мы считаем?
Инсульт молодеет.
Подходящим возрастом.
Александр Потеев. Он как предатель наверняка не пил. Я думаю, что все предатели наверняка не пьют. Я думаю, что все предатели наверняка не курят. Не курят. Нарочно. Полеев нет. Потеев. Господи. Предатель. Он наверняка не пил, не курил и бегал труссой. Нарочно бегал.
Полковник, да-да.
Что?
Он белорус.
Он белорус 52-го года рождения, из Лунининца, Брестская область, БССР. Бывший полковник службы внешней разведки.
64 года, а чего, пожил уже.
Может, все, да? Хватит. Значит, 87% за то, чтобы казнить таких у меня сейчас. Те, кто говорят, что да, надо казнить, 134-21-35. Те, кто говорят, что нафиг, 134-21-36. Надо казнить, 134-21-35. Потеева. Нет, но он слил наших ребят, которые жили хорошей жизнью на командировочные. И там в Америке. И косили, что они американцы.
А теперь Анна Чапман не может поехать за такие в Америку.
За такие вещи надо казнить немедленно и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Вы знаете, я к разведке так не имею отношения. По мне это, конечно, казнить, но я могу рассказать один случай, правда, не про СВР,
да.
А про ГРУ, чему был свидетелем.
Да.
Привезли в здание ГРУ, ну, там оборудование, ремонтировать здание.
Ага.
Вы знаете, и там человек, который это самое принимает,
да.
Говорит, вот конкретно, в Перу умер какой-то лидер партии.
Перу, да.
И, говорит, пойми, говорит, сейчас, говорит, не до вас, все на ушах, ага. Все заняты. И, говорит, вообще отстаньте от нас, завтра будем разбираться.
Да.
Я не знаю, какой лидер какой-то там буржуазной партии в Перу, причем здесь...
Перу, простите, Перу, потому вот, что вот не понятно.
Это все наблюдалось да. прямо вот...
Спасибо,
глазами
спасибо,
было
спасибо,
видно, спасибо. Что все стоят на ушах, и что вообще им только, ни до кого только вот этим вопросом надо заниматься.
Спасибо,
вот.
Спасибо, спасибо. 7373-948. Слушайте, значит, ну Перу просто...
И растерянный рабочий стоит посередине, не знает, куда ему идти.
Про нелегалов-разведчиков чудный сериал «Американцы». Я не стал смотреть, потому что там женщина безумная, она все время кричит, я должна служить Родине. И она настолько фальшива, что я не стал смотреть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей и Настя, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, ну вы-то как разведчик разведчику, доверьтесь, как там у вас?
Да, разведчик. Легко. Да. По роду деятельности приходилось много сталкиваться со значными ребятами. Еще с момента, когда пытались поступить в Академию Советской Армии, так называемую, знаете, а это грушная контора, которая готовит разведчика. Ага. Значит, экзамен назначался на 8 утра, люди приезжали, экзаменовать начинали в 11. К этому времени они были проголодавшиеся. В какой-то момент начинали подавать по рюмочке водки до состояния полного опьянения, чтобы посмотреть, как человек себе ведет пьяным.
Да.
Развязывается, не развязывается и так далее. Вот приятель мой, который поступал, его не взяли. Они взяли по одной простой. Пил-то он хорошо. Уши были характерно оттопыренные, очень узнаваемые.
Ага. Ну нет, уши могут быть и у ирландца, и у ирландца могут быть оттопыренные.
Запоминающиеся внешне.
Другой, значит, все-таки встал, прошел туда, значит, и уехал на Кубу. Тоже, соответственно, под прикрытием.
Да.
Значит, занятие было, работа заключалась в следующем. 10 месяцев надо было менять панек, тушенку, на кубинский ром, 29 числа идти в библиотеку, взять подшивку газет, выбрать заголовки и отправить как оперативное донесение в Москву.
Во! Газеты!
Третьи в Венесуэле. Совершенно шикарно. Присылает в посольство венесуэльское МИД новый образец паспорта венесуэльского, который скоро будет, значит, акварелизирован, вступит с дыркой, чтобы его нельзя было использовать. Сказная дыра сквозь паспорт.
Боже мой.
Сейчас оперативное донесение. Оперативным путем.
Добыто, я был знаком с несколькими разведчиками в Анголе и впоследствии. Полные бездельники. 86% за то, чтобы казнить предателя Потеева. 14 нет, пофиг.
Обзор прессы.
Враги или партнеры? НАТО создает инфраструктуру войны у границ с Россией. Об этом нам сегодня сообщает издание «Аргументы и факты». И там же 6 метров истории. Статья о Фанагории, крупнейшем античном памятнике России. На Кубани идут раскопки. Все это очень древнее поселение. Так что, если вы все еще не выбрали, куда ехать, хотите немного истории, то езжайте туда, на Кубань. 5 профессий будущего. Это ведомости публикуют. Сегодня технолог пищевого производства, архитектор мобильных приложений, биохимик, финансовый аналитик и стратег в сфере поиска и управления персоналом. Более подробно на сайте «Ведомостей» или в бумажной версии. В России активно развиваются онлайн-сервисы для заказов иностранных товаров через посредников-путешественников. Наиболее востребованы у россиян новинки гаджетов, кроссовки, санкционные продукты, детские товары. Каждый заказ проверяется системой на предмет законности к ввозу. Называется статья «Привезение», а газета «Российская газета». На сайте РГ сверху висит в разделе «Свежий номер». Почти как пирожки. Это тоже российская газета. Сибирские ученые научились выпекать алмазы. В Новосибирском академгородке алмазы создают за тысячную долю секунды. Это одно из направлений исследований на стадии синхротронного излучения в Институте ядерной физики. Над формированием алмазов на станции трудятся специалисты сразу нескольких НИИ. Этот процесс здесь сравнивают с выпечкой сдобы. Пока они очень маленькие, 50 ангстрем, но скоро научатся делать алмазы больше. И при создании, которое происходит мгновенно, звук услышали журналисты, похожие на удар в колокол. Так вот, скоро это все начнет приносить огромные деньги и, возможно, даже как-то потеснит рынок алмазов тех, которые обычным способом добываются. И очень много две алармистских статьи по поводу экологии. Кто рискованно экспериментирует на Байкале, природа или человек? Катастрофа, которая вот с 2011 года, 2011 развивается там, вы знаете, расплодились такие на мелководье в прибрежной зоне водоросли, слизь такая специфическая появилась. рыбы исчезли, люди не могут купаться, и все это необратимый какой-то неостановимый процесс. Об этом сегодня академик пишет в российской газете. И лосось с диагнозом в Карелии поймали несколько особей с некрозом. И хоть это не опасное для человека заболевание, но если бы вы увидели такую рыбу, вы бы навряд ли ее стали есть. И, кстати, были у Русского моря проблемы с лососем в этой связи. В том году очень много пришлось уничтожить и отловить. И в этом году, судя по всему, тоже такие проблемы будут. 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Как много болтливых псевдоразведчиков. Потому и профукали страну. Нет, говорит Алексей. Нет, страна профукали.
Разболтали все секреты, все стали жить лучше нас.
Самый страшный секрет был, как хорошо жить. Но мы его знали, но сами жили плохо. Да, совершенно верно. Очень смешно. Молодец.
А про Греф и женщину мы расскажем?
А?
Про Греф и женщину.
Греф – женщина. Да, слушайте. Товарищи, вы же не можете женщина Греф. Товарищи, вы конечно, через тире написано. Сбербанк в ведомостях. Да. Ведомостях. Немножко. Значит, ведомости. Ведомости. Значит, слушай меня. Ведомости напечатали следующее. Сбербанк может возглавить женщина Греф.
Да.
Через тире, товарищи. Да. Женщина Греф. И вот мы сидим и думаем, кто же эта женщина Греф? Может быть, это уже имеющаяся женщина Греф? Может быть, это та женщина Греф, которая возглавляет?
Грядущая женщина Греф.
Сегодня публикация.
Может, чему-то готовят?
Да, это Денис Соколов прислал? Кто это?
Денис Соколов репостил. Он, на самом деле, глава отдела аналитики Кушман & Вейкфилд.
Риэлторской
компании. Но он делает репост ведомостей.
Прекрасный Денис Соколов репостил это у себя в Фейсбуке. Мы получили. Значит, Сбербанк может возглавить женщина Греф. И мы теперь будем внимательно присматриваться. Что же произойдет? Может быть, Греф станет женщиной?
Вот я подводила вас к этой мысли.
Гормональная терапия какую-то.
Вслед за сестрами Вачовски.
Был мужчина Греф. Был мужчина Греф. А потом вот женщина Греф. Про какой, про Кубань в какой газете ты читала?
В российской газете. Фанагория. Вот я не знала о таком названии.
Михаил, про Кубань в какой газете? В российской газете. Слушайте, давайте вернемся. Да, у Фрога, кстати, сегодня день рождения. Сейчас, потому что пока ты вела этот самый...
Да, что многословный. Я же думала,
многословный,
что...
бесконечный обзор печати.
Про разведчиков, я думала, про меня сейчас скажете.
Я смотрел у себя в Фейсбуке, оказывается, Фрог, который у меня друг, у него день рождения. Фрог, мы очень рады, мы вас поздравляем. Отдел расследования фонда борьбы с коррупцией обратил внимание на одну из фотографий премьер-министра Дмитрия Медведева, где запечатлен в необычных на вид ботинках. Действительно, у него носки у ботинок... У Медведева. Носки у ботинков, носочки. Мысочки, я бы сказал. Вот эта часть ботинка называется мыс. Сверху, который. Мыс лакированный, а сверху как бы наброшены матовые части. Это, кажется, Джимми Хлу. Нет, Чу. Джимми Чу. Чу, прости, я думаю. Значит, это Джимми Чу за 50 тысяч рублей туфельки у Медведева. Ну и что?
А мне очень понравились, красивые,
я с удивлением. Стильные. А мне не понравились, я такие не нашел.
А вы хотели бы, чтобы он в New Balance пришел?
Да, New Balance, скетчерсы какие-нибудь.
New Balance это для богатых людей.
Масай, а? New Balance, скетчерс, значит, или в этом самом, MBT кроссовки. Знаешь, у меня MBT, Масай Boots.
Да?
Да. MBT, дорогая. Но
все
это походка,
надо на Алекс.
Походка Масая. Походка Масая. Швейцарские.
Как?
Швейцарские.
А походка
с перекатом. С перекатом, как будто ты дурачок. Идешь с перекатом.
Да?
С перекатом. С пяточки на носочек. Такая. Апа,
вы мне прям новый мир открываете. Я
дорогая, посмотри сейчас MBT. Ну, открой. Ну, открой.
Ну, давайте.
MBT напиши кроссовки.
Сейчас. И что, и
значит,
сколько они стоят?
Блогеры уже разобрались, что ботинки Медведева не 50 стоят. Джимми Чу. А всего лишь 30 тысяч. Всего лишь 30 тысяч. Жалкие 30 тысяч. Господи, помил. Что за разговор? Давай, Настя, MBT. Да что-то New Balance.
Швейцарская.
Ну, это ортопедическая.
Качество ортопедическое. Но она ортопедическая?
Ортопедическая, на пятницу.
Или
конечно.
Нет?
Я езжу на пятницу. Ты видишь,
ой,
с перекатом.
Ой, а у них какие-то странные подошвы.
С перекатом ты не можешь стоять ровно.
Как будто лодочка.
Ты в них не можешь стоять ровно. Ты все время в них пританцовываешь. Что ты думаешь? Я сейчас хожу не в MBT. Когда у меня были MBT, я все время здесь пританцовывался.
Серые такие, что ли?
Да, это были MBT.
Господи.
Конечно. Слушай, ну все. Давай к Медведеву. Ты считаешь это нормальным, правильным, что он дорогой обувь?
Ну, я думаю, что... А что еще
ну, а что плохого? Что плохого? Он должен какой
в сандалиях за 1000 рублей.
7373948. 7373948. Что тут плохого, если он в дорогой обуви? 30 тысяч, между прочим, это всего 500 долларов. Жалкие 500 долларов. А? Нет, это много.
400 фунтов.
Черт, у меня нет такой обуви.
Ну,
у меня, знаешь, туфли. У меня одни туфли, я их купил в январе 2005 года. Одни, больше других нет. У меня одни единственные. Я их надеваю раз в 4 года, раз в 6 лет.
Ну, купите теперь уже себе.
Нет, я не могу, позвольте, я не посмею. Я не
на
посмею.
Мотоцикле как раз будет дело проехаться до Гумы
нет,
и обратно.
Нет. На мотоцикле специальная обувь. Нормально, что Медведев дорогой обуви? У меня такой нет обуви, но он все-таки представляет великую страну, я бы сказал, великую обувную державу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что больше респект он бы вызвал в общественности, если бы приехал в Тимберлендах. Вот. Мне кажется, что те, кто его не любили до этого, полюбили бы резко, но, во всяком случае, я.
Да.
Я поклонник Тимберлендов.
Да? Вот. Слушай, а какие вам нравятся? А сейчас есть такие с брезентовым верхом, как бы такие Африка-Африка стиль, высокие до половины икры, и такие очень тяжелые, но при этом брезент поверх ткани офигенские.
Сергей, у меня несколько пар, у меня есть одни женские на высоких каблуках.
Вообще.
И все. Потом у меня есть классические рыжие, такие, как у нигера самых четких.
Но мы же не покупаем за 500 долларов все равно. Ну, нет.
Вот.
Нет.
А еще
сколько стоит ваш Тимберленд?
Тимберленды розовенькие, такие чука, смеха.
Сколько он весит? Сколько стоит, простите? Сколько он в деньгах? Сколько?
В деньгах это было на те деньги, по-моему, 120 евро на распродаже.
Ну, я говорю. 100 фунтов.
А разве там фунтов. У них есть обувь, которую можно с костюмом носить?
Нет. Ребят, слушайте, значит, то, что Медведев в дорогой обуви, кого-нибудь парит, но серьезно, вот я просто хочу уточнить. 7373-948. Ну, а в какой он должен ходить-то? Алло, здравствуйте,
Сергей Александр,
да.
Москва.
Здравствуйте.
Знаете, я вот послушал и умилился просто.
Да.
Всего за 50 тысяч рублей.
Нет, за 30, как выяснилось, блогеры оспорили, сказали, что и за 30 можно купить.
Может, он купи купон еще.
Ну, вы представляете, пример, да. У нас футболисты по 18 миллионов на шампанское тратят. Я лично стал получше относиться к нашему примеру.
Да.
Это же копеечка.
Модель прямо скажу, честно скажу.
Там пару раз подкладывать зарплату, купить, слушай, гордиться, что она у меня есть.
Модель, надо честно сказать, ужасная. Модель ужасная, кошмарная.
А я не видел, честно говоря.
А посмотрите, сейчас зайдите.
Мне понравилось.
Посмотрите, модель ужасная, я бы сказал, оскорбительная. Ну, мне кажется, что он в качестве эпитимии носит. Может быть, это
эпитимия. Давайте обсуждать тогда его безвкусие.
Нет, не безвкусие, это эпитимия. О чем вы говорите? Петров пост. Он решил в Петров пост в качестве эпитимии истязать плоть этими ботинками. Абсолютно ужасно. Абсолютно жутко.
Я непременно посмотрю. Я даже в ГУМ покажу.
Нет, сейчас посмотрите в интернете у себя на мобильном телефоне. Просто смотрите, Медведев в ботинке. Вы увидите, что он в качестве эпитимии специально истязает плоть. Нарочно. Нарочно.
Да.
Конечно. Он уходит, представляете, ущемляя, собственно, а это же больно, это же страшно, это же невозможно. Он когда посмотрит, думает, боже, он говорит, нет, я обещал, я вытерплю еще неделю. И ходит, и мучается. Ой, Настя. Видишь, я звук не выключил нарочно. Опять звук не выключил. Ну ладно, поехали. Смотри, а в России живет 50 миллионов гопников. Вот это гопничество, после того, как я стал изучать эту тему, с тех пор, как наши футболисты оказались в компании русских гопников в Монако. Но богатые гопники, это не редкость, это очень часто, это правильная некая
вещь. Ну вот Криштиану, да? Роналду тоже может считаться
не
богатым
гопником.
Не знаю,
почему. Почему он гопник? Вот почему Криштиану...
А? Это же гопник, это давай, же синоним бедноты или нет?
Значит, есть доклад. Да. Давайте научно подойдем. Не просто лопотать, значит, давайте вот научно подойдем. Да? В докладе Центра проблемного анализа и государственного управленческого проектирования существует. Учтивый психопат пишет. Ему Путин дает ботинки разнашивать. Учтивый психопат, вы блистательны. Ему Путин дает ботинки разнашивать. Бедный Медведев, конечно, естественно, поджав там носочки. Разнашивает. Потом Владимир Владимирович забирает. Говорит, так, все, давай забираю все. Дим, давай забираю.
Да.
Слушай, еще раз. Есть доклад.
Доклад.
Внимание, сейчас напрягись. Центра проблемного анализа и государственного управленческого проектирования, посвященного молодежным субкультурам в современной России и их социализирующему потенциалу. 72 страницы. Автор доклада О.В. Куропаткина-Зеленова. Понимает под субкультурой в широком смысле часть культуры, которая по ценностям и внешним формам отличается от культуры общественного большинства. Здесь большинство. А есть часть культуры, которая по своим ценностям и внешним формам отличается от большинства. Понятно? Основные опознавательные признаки субкультуры – это особое мировоззрение, увлечение, внешний вид, отношение к обществу и так далее. Понятно?
Да.
Понятно, молодец. Теперь смотри дальше, поехали. Субкультурные группы, функционирующие как общины и общежития, существуют. Ну вот, какие существуют субкультуры как таковые? Давай просто посмотрим. Субкультурные группы, функционирующие как общины и общежития. То есть это люди, удаляющиеся от мира в специальное место.
Да.
Какой-то лагерь, они там живут и все на свете. Значит, там. Второе. Сообщество, участники которых регулярно собираются для совместной деятельности, разделяют общие ценности и довольно жесткие правила. Эти сообщества, то есть они в жизни рассыпаются, потом, например, там, скажем, там пятницу,
байкеры какие-нибудь съезжаются.
Пятницу вечера, они съезжаются, это их сообщество.
Да.
Потом опять рассыпаются. Это второй тип субкультур. Третий. Группы, которые объединены общими увлечениями, но не обязательно собираются вместе. Понятно, да?
Да.
Они не собираются вместе.
Да.
Есть такие тоже. Это кто? Филателисты какие-нибудь, рыбаки, интернет, невероятное количество интернет всяких групп, да?
Да.
Которые не обязательно собираются вместе. Четвертое. Сообщество, которое объединяет прежде всего стиль жизни и внешний вид, который вообще никак не контачит, но ходят одинаково одетые, типа там, сказать, там вот хипстеры, да?
Ну да, наверное,
одинаково
да.
одетые и узнают друг друга.
По бороде, узким штанам.
Примерно да. узнают друг друга.
Самокатом.
Да. Вот, собственно, и все. Дальше. Второй подвид, сообщество, участники которого регулярно собираются вместе для совместной деятельности, разделяют общие ценности и довольно жесткие правила. Второй подвид. К ним относится субкультура гопников. Что такое гопники? Внимание, сейчас не падайте. Численность до 50 миллионов человек. Настя.
Ну,
до 50.
Это все взрослое население.
До 50 миллионов человек гопники
да.
в России. Из которых 21-24 миллиона подростки до 18 лет.
А остальные?
То есть примерно половина гопников – это подростки. Субкультура в современном виде оформилась в СССР в конце 80-х годов. Хотя имеет давние традиции. Уличная шпана в СССР, так называемая, уличная шпана. Слово «гопник» происходит либо от слова «гоп-стоп» на воровском жаргоне «грабеж»,
да.
либо от аббревиатуры 20-х годов «ГОП» – «Городское общежитие пролетариата».
Да.
«Городское общежитие пролетариата». Сами гопники в отдельную группу себя обычно не выделяют, предпочитая называть себя пацанами. Они сами, когда их спрашивают, да. скажите, вы кто? Они говорят, мы пацаны. Группируются вокруг двора или района. В каждом таком объединении есть свой вождь, районный князек, подчиняющийся, в свою очередь, старейшинам, вышестоящим криминальным структурам. Район гопники агрессивно защищают от чужих, особенно от неформалов и черных, так называемых черных, в кавычках. Нападают всегда группой. Важность компании единомышленников возведена в культ. Любой подвиг хорош, если только его увидели и оценили товарищи. Стиль поведения нагловатый, грубый, агрессивный. Это, несмотря на то, что это реальные пацаны, и девушек как бы не должно быть, но туда входят девушки на правах подруг. Они разделяют ценности гопников. Девушки, как правило, из бедных семей, без полного среднего образования. Гопники носят дешевые спортивные костюмы, кеды и кепки, таблетки или бейсболки. Прическа, короткая стрижка, слушают блатную песню. Среди них выделяются чавы и полугоп. Чавы – это которые носят то же самое, спортивную форму, но фирму.
Угу, подороже.
А полугоп – это те, кто выбился в люди, носят костюмы, но говорят на их языке, на жаргонном блатном языке.
Кажется, что...
Скажите, пожалуйста, вы можете сообщить о себе, вы можете сообщить о себе, что вы гопник. Вот в этом описании. Вы гопник. Гопник, то есть вы услышали сейчас описание и можете сказать, я гопник. 134, 27, 35 – да. 134, 27, 36 – нет. Очень интересно. А? Что?
Но вы давно видели гопников в последний раз?
Я?
Да. Вот подумайте.
Я среди них живу. Только что я их видел. Как я мог их не видеть? Глаза закрыть, что ли? На ощупь ходить, что ли?
Я их не вижу.
Я умоляю. Я спускаюсь по лестнице, в фойе стоят гопники. Я выхожу на крыльцо, вокруг крыльца курят гопники. Ты что? Ну, я еду на заправку, там заправляются гопники. Да ты что, смеешься?
Я сейчас судорожно для вас ищу, не могу вспомнить фамилию художника, который как раз рисует очень интересно этих гопников на фоне магазина «Дикси», там, в спортивных костюмах, маслом.
Ну
вот не могу найти, да? Когда
да,
найду,
но есть же полугоп. Полугоп – это русский политический мир во многом. Это люди, которые надели костюмы, но сохраняют мышление и лексику,
да, вот
лексику тюрьмы.
Да, вот таких я слышала.
Они сохраняют полугопы, респектабельные представители среднего класса, которые пытаются не отличаться от обычных людей. Однако сохранившие нагловатую агрессивную самоуверенность, ограниченность, крайний прагматизм, культ компании реальных пацанов – и полутюремный жаргон. Разве это полугопы, это не весь русский политический мир, не весь управленческий мир? Полугопы, респектабельные представители, старающиеся не выделяться, но сохранившие нагловатую агрессивную самоуверенность, ограниченность, крайний прагматизм, культ компании реальных пацанов и тюремный жаргон. Это весь бизнес русский. Гопники, это и есть весь русский бизнес. Это... Я останавливаю это голосование. Вы можете сообщить о себе, что вы гопники. 32%. Нет, это не так. 68%. 32%. 7373-948. Фрог, здрасте. С днем рождения вас. Здрасте.
Доброе утро, Сергей. Здрасте. Да, спасибо большое. Ага. Я, собственно, хотел сказать о том, что премия «Шансон года» периодически вручается в Кремле. Вот, и
они арендуют Кремлевский дворец.
Это, очень здорово маркирует наше общество.
А что в этом такое? Вы тоже можете арендовать, если у вас найдутся
деньги. Это коммерческое, мне кажется, абсолютно да.
Я думаю, что им это очень нравится.
Да. Может быть. Слушай, да. Новый ангел, Божий ангел зимним утром. Меня как певицу и композитора. Сергей Береговой. Угу. Что? Да нет, нам прислал...
Себя продвигает?
Нам прислал... Нам только что один слушатель прекрасный прислал, значит, песню свою. Ты понимаешь, нет? И мы... Очень смешно, ну смешно же.
Зимним утром тайно обручивший нас.
Например, гопничество среди наших слушателей.
Слушай, скажи, пожалуйста, сходи к ребятам, спроси, там мата нет, и есть ли она на Ютьюбе, эту песню.
А я что им скажу? Песня какая? Откуда? О чем мы говорим?
«Божий ангел зимним утром». «Божий ангел зимним утром».
Сейчас
спроси. Спроси. Ребят, махните мне рукой, если там нет мата, и можно ее воспроизводить. Я очень боюсь, я рискую. Они, наверное, меня слышат. А может, не слышат, кстати.
Слушают, я знаю точно.
На все.
А нам недостаточно того, что мы сейчас услышали?
Мне хотелось по-настоящему насладиться. Ну, подожди, ну сходи же, я тебя прошу, десятый раз. Нет ли там мата? Проверили песню или нет? Потому что, сами понимаете, также призывов к революции, еще что? Что еще приравнивается к мату у нас? Призыв к революции, значит, и какие-то выпады в пользу несовершеннолетних. А? Что, нет мата?
Это Ахматова, поэтому мата там нет.
С вашей Ахматовой, с вашей интеллигенцией, ты никогда не знаешь. Значит, все-таки мы исполним эту песню дальше. Секундочку. «Божий ангел с зимним утром». Не очень важно.
Глаз не сводит потемневших с нашей жизни беспечальной. Глаз не сводит потемневших.
Сергей, достаточно. Что это такое? Откуда это?
Это же прекрасно. Слушай, это прекрасно. Ну, друзья, да. Ну, все, остановлено, хорошо. Настя протестует. Все, ну, да, скажи, это... Настя, прекрасно. Мы же обсуждаем гопничество. Вот тебе, пожалуйста, я... Ахматова превращается в гопничество. Пожалуйста, кровь пошла из ушей, пишут. Кровь пошла из ушей.
Я вам, Сергей, сейчас набросаю картинок, если вы будете вывешивать результат голосования, чтобы сопроводить это иллюстрацией. Вы смотрите. Вот это вам нравится?
Мы же обсуждаем гопничество, дорогая. Ну так что, это же оно и есть. Смотри, смотри. Гопничество есть единственная здоровая сила нашего общества, мне кажется. Единственная здоровая сила нашего общества. Алло, здравствуйте. Гопничество, конечно.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, да. Настя.
Слушайте, как вас зовут, как вас зовут, как вас зовут?
Александр.
Слушайте, учтивый психопат пишет, что предыдущая женщина, которая пела, это была Эдита Пьеха. Это была Эдита Пьеха до обработки.
Это что, была женщина?
До обработки звукорежиссера.
Это был мужчина, по-моему, не пел.
Я сам вообще с Бурятии, с Улан-Удэ, да, вы понимаете, вот этот вот феномен гопничества развит очень широко.
Да.
Он там имеет такие причудливые формы, переплетаясь вообще с сельской... жителям, которые, приезжая в Москву, из так называемых головаров перетекают в гопничество, это обретает такую химеру. 5 лет я уже живу в Москве.
Да.
Здесь приехал, скажу вам, местные гопники, которые именно московские, не подмосковные.
Да, да, да.
Они просто, не знаю, профессура, потому что те, которые у нас там... Очень жесткие товарищи. А здесь в Москве еще заметил, что вот так называемые футбольные фанаты тоже такая своеобразная химера ультраправых, каких-то скинхедов, которые в 90-е уже повыродились. Косяк это гоповской, безусловно.
Да.
Плюс это еще такая неформальная
есть,
какая-то.
Скажите, пожалуйста, это ведь и есть становая жила некая, становой хребет России, гопники. Разве нет?
Да, безусловно.
А на ком страна держится?
Были они, я так думаю, еще и там до Советского Союза такие вот.
На чем страна держится?
Которые бандами на дорогах с кистенем выходили. И...
Да? На чем страна держится? Ведь не на очкариках, нет. Не на пианистах, не на... Нет. Она держится на гопниках, страна. Вся страна держится на гопниках.
Вот сейчас гопники дорвались во многом до власти. Вот, кстати, фильм «Жмурки», если вы смотрели, как раз об этом говорит, как воровской элемент из гопоты перерастает в государственных чиновников и депутатов.
Да, хорошо,
там
спасибо.
Там очень писательно играют Дюжев и Панин. Вот этих вот с прямыми челочками товарищи, которые свою стилистику не утратили даже со временем.
Спасибо. Ару, пишет учтивый психопат. Ару, Растрига сказал в эфире, говорит Москва, что я блистателен. Но ведь я всего лишь... Ну ладно. Учтивый психопат. Ребят, мы вас читаем в Твиттере. И, значит, я, по крайней мере, вижу в Твиттере. И спасибо большое, огромное, я сейчас воспользуюсь этой возможностью сказать, что спасибо огромное за ссылки, которые вы присылаете в Фейсбуке мне. Потому что это бывают полезные ссылки, по которым мы потом работаем, берем их как темы. Спасибо. Шлите еще, пишите, если что.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Десять часов 5 минут, четверг, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Аношка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Настя. И Сергей Доренко, доброе
утро.
Настя,
мы должны посмотреть доллар. Секундочку. Я сейчас посмотрю. Значит, а? Давай быстренько. Доллар. Сейчас посмотрим. Значит, что там у нас? 64.08. Это лучше, чем вчера. Мы его вчера видели с тобой на 64.
Я уже путаюсь. 30. А что у нас лучше, что хуже?
Лучше это, когда рубль сильный.
Ага.
А, ты-то, я знаю, ты же зарядилась вся в доллары и ждешь, когда рубль рухнет.
Ну, я думаю, я уже перестала ждать.
Рубль рухнет, но не сейчас и не в этом году. Он исторически рухнет, исторически. Потому что он исторически рушится.
Я каждый раз думаю, надо ли недвижимость покупать.
Сейчас?
Ну да. Все это провалится долларом и
квалится. Ты понимаешь, что дело? Да? Значит, я не знаю. Исторически надо.
Исторически так, для надо. Того, чтобы жить, понятно.
Слушай, да, знаю, давай, жить, представим да. себе, давай представим Но. Себе, что ты живешь, что ты старше и имеешь возможность поехать на машине времени. Вот давай, просто про недвижимость я тебе расскажу. Ты старше, давайте, например, давайте. Ты старше, тебе, например, 50.
Да, например.
Или, например, тебе там 60, не знаю. Ну, так сказать, ты 90-е жила, ты 90-е жила.
Мне было
30. Да, например, тебе в 90-м было 30. Да. Ты 60-го года рождения, соответственно.
Да. Значит,
ты была деятельна. Ну, давай. Значит, у тебя сейчас есть возможность вернуться вспять.
Да.
Я тебе скажу. В 93-м году квартира кирпичной хрущевки, двушка. Кирпичная хрущевка, двушка. В хорошем, тихом районе, пешком от метро 10 минут, стоила 35 тысяч долларов. 35 тысяч долларов.
Ну, я помню
долларов.
Эти цены, но...
Значит, квартира... Это 35 на свободном рынке. Нет, в 94-м. В 92-м трешка... Трешка, значит, 7 минут ходьбы от метро «Молодежная» в современном доме, ну, тогда 16-этажная, вот
да,
эти,
сказать, да, да.
стоила 45 тысяч долларов. 45 тысяч долларов.
Да.
Которая сейчас стоит, наверное, может быть, 15-18 миллионов рублей.
Это значит, долларов 18, у нас...
Ну, что, сейчас она стоит 300, сейчас она стоит 300-350. Стоила 3,45, понятно, да? Значит, а недавно стоила 600-700.
Да, да.
Недавно стоила 600-700. Да, да, да. Значит, в результате, если ты на машине времени имеешь возможность съездить назад...
То вот я бы, например, превышает
вот, провал. Вот что бы я сделал я, если бы я оказался в 89-м году? 88-м.
Ну,
88-м. 88-м году.
Что?
Что бы я сделал? Я бы купил на все. Я бы собрал все деньги взаймы у друзей всюду, всюду, всюду. Я бы купил на все пару домов в Великобритании. Потому что тогда Тэтчер дала всем кредит на приобретение собственного жилья. Была такая движуха такая, Тэтчер дала всем кредит. Причем кредит бы стоил копеечный абсолютно, копеечный просто. Значит, и вот перед этим, и все могли купить дом. Причем сначала цены были очень дешевые, очень низкие. А дальше они никогда не останавливаясь росли. Всегда росли, понятно, да?
Да.
Значит, я бы купил, безусловно, дом в Великобритании и несколько квартир в Великобритании, в хороших районах. Если бы я мог вернуться в 92-й год... Я бы купил квартиры в самых больших, красивых сталинках в Москве. И тоже все равно в Великобритании. Обязательно в Великобритании. Если бы я мог вернуться в какой-нибудь 98-й год, ну не после, после кризиса, это не очень честно. Ну хорошо, после кризиса. 98-й, после августа я бы мог вернуться. И у меня бы были деньги, их тогда ни у кого не было. Я бы купил в Москве обязательно, обязательно. И обязательно в Великобритании. В Лондоне.
Угу.
Если бы вернуться в 2003, я бы купил в Москве еще, но очень мало, и обязательно в Великобритании. Если вернуться в 2006, я бы продал все в Москве, все продал в 2006.
Угу.
Все начисто продал в Москве. Нафиг. С 2006 по 2007 я бы скинулся в Москве.
На вырученные деньги еще бы одну квартиру.
Я бы, да, абсолютно верно. Я бы скинул все в Москве в 2006-2007 и еще купил в Великобритании. Понятно, да? Таким образом, если у тебя сейчас идея какая-то инвестиционная,
угу.
инвестиционная, мать, надо, очевидно, брать в Великобритании. Если ты хочешь, чтобы росла сама квартира
угу.
в Кишиневе, если ты хочешь получать хорошую прибыль от квартиры...
Да, сама
разница. Позиция. Да, 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 да. Buy to let. Если ты покупаешь buy to let, ты должна купить в Кишиневе. Потому что кишиневская квартира приносит 10%. То есть отбивается за 10 лет. Кишиневская квартира приносит 10%. Московская или Цюрихская или Женевская приносит 2-3%. Это... Полный фуфел, да. полный фуфел. То есть она как бизнес ничего не дает, московская квартира. Ничего не дает.
Да.
Глупость. Ну, идиоты только берут. Чтобы buy to let, купить, чтобы сдавать, только идиоты.
Да.
Потому что она дает меньше 4%. А в Кишиневе 10%.
Угу.
Понятно. Если ты берешь для капитализации, для роста капитализации, бери в Лондоне. Если ты берешь для отдачи по, ну, по сдаче, сдаче квартиры в наем, бери в Кишиневе, в Джакарте и в Боготе. 10-11%. 10-11%. Понятно?
Да.
Значит, Москва не катит ни так, ни сяк. Ни для сдачи Москва не нужна никому. Потому что это чушь полная. Там свои 2-3% несчастные, вонючие. Боже милости. Ни для сдачи не нужна. Ни для роста капитализации. Потому что в следующие 9 лет их будет шатать, эти квартиры. И никуда они не вырастут. А если вырастут, то незначительно. Понятно? Это долгий кризис. Долгий. L-образный кризис. Понятно, да?
Mm.
Вот. Долгий кризис. И в следующие годы ничего не изменится. Если только ты покупаешь, чтобы жить... И не собираешься эмигрировать.
Да.
Тогда купи в Москве. Тогда купи в Москве. Сейчас уже можно покупать. Уже можно покупать. Понимаешь?
Понятно, да.
Да. Значит, целей покупки квартиры всего три. Рост капитализации, сдача в наем и чтобы жить.
Да.
Москва годится только чтобы жить, и то очень условно. Ни рост капитализации, ни чтобы сдавать, в Москве покупать не следует. Это глупость.
Понятно.
Ферштензи?
Да.
Молодец. Видишь, как ты понял.
Я воль.
Несколько новостей, значит, слушай, которые касаются движения. Минтранс признал некачественными 90% федеральных трасс в России. 90%,
да.
Настя.
Да.
90%.
Ну, он молодец, ведь честно же сказал, и мы с вами можем подтвердить, правильно? И присягу дать.
Почему не 100? Почему не 100?
Ну, Москва по ладному, видимо, как-то с вами прикрывает.
Мы еще нет.
Непродавленным.
Извини.
Нет?
Смысл в том, что мы сейчас с тобой говорим.
Да.
Ты просто не уловила, что я сказал. Федеральные трассы. В Москве нет федеральных трасс.
Ну, как же нет?
А это что, федеральные трассы?
Ну что вы, конечно. Например, улица Косыгин – это федеральная трасса.
Что ты говоришь?
Да, и поэтому нельзя парковку там это самоустраивать. Да,
федеральная
да.
трасса?
Да.
Я обалдею, слушай. Это внутри Москвы, да?
И Кремль, да, где есть
Кремль,
вот
федеральная
тела,
трасса, да?
Там, значит, федеральная трасса.
Кремль, федеральная трасса.
Спецтрасса называется.
Спецтрасса, да. Не федеральная трасса. Федеральная трасса.
Нет, сейчас вот я даже сейчас переписку специально. Мы сейчас обсуждаем парковку у Дворца пионеров.
Да.
В частности, там есть такая формулировка, что нельзя сделать на тротуаре там углубить, потому что там...
Спецтрасса. Спецтрасса нас не пустит. Не путай нас.
Ну,
это
хорошо,
не федеральная трасса.
Все.
Федеральная трасса – это Москва-Петербург, которая отсутствует. Ее не существует.
Ну, ты знаешь,
ее не существует.
А есть хоть одна?
Федеральная трасса Москва-Юг, вот этот Ростов. Ее не существует, как мы хорошо знаем. Там маленькие участочки построены. Федеральная трасса Москва-Волгоград-Астрахань, М6. Ее не существует, как мы хорошо знаем. Ее не существует. Там яма на яме, Колдобина на Колдобине, правительство.
Да,
совершенно
верно.
Федеральные трассы, вот они, на тебе. Вот федеральная трасса на Нижний Новгород, Казань, затем Псков, затем, значит, и так далее. Или на Уфу, Омск, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск. Федеральная трасса. Ее ответ. Ее не существует.
Вот их есть.
Ее не существует. МКАД федеральная трасса. Единственное. МКАД. Вот, может быть, МКАД и составляет...
Вытянул.
А? Что?
Вытянул всех из 10% хороших дорог сделал. МКАД составляет 10% от федеральных...
Меня возвращают к теме квартиры. Зачем Шувалов скупает квартиры? Ну, только не инвестиционно, потому что это чушь.
Нет, они скажут, что если им получится, там все один этаж сделать, потому что они его продадут.
Инвестиционно это чушь, значит, покупают для кого-то из детей и так далее. Инвестиционно нельзя покупать в Москве. Для сдачи в наем нельзя покупать в Москве. Поэтому, когда вам кто-то говорит, что покупает в Москве инвестиционно, значит, это либо гопник из колхоза, который здесь набрал денег и покупает этажами. Так делали при Лужкове, московское правительство так делало. Ну, потому что они гопники. Значит, потому что правильнее для капитализации покупать в Лондоне, а для сдачи в наем в Боготе, Джакарте или Кишиневе. По 10%-то лучше получать, чем по 2, согласитесь. Ну, вы же согласны, правильно? 10 лучше, чем 2.
Почему вы не думаете, что в Лондоне цены остановятся тоже?
Ну, я не говорю, что они останутся. Я не говорю, что они не останутся. Я просто знаю, что они 30 лет подряд лупят вверх. Вот и все. Если что-то происходило 30 лет подряд, почему это не должно происходить и дальше?
Ну, как чего
вы спросили? Слушайте, никто не хочет обсуждать Минтранс, давайте обсуждать квартиры. Окей. Я знаю, квартиры – это единственное, что вас держит на плаву и сообщает вам чувство собственного достоинства. Ваши квартиры, ваша халупа стоит денег.
Я живу в квартире, следовательно, я существую.
Ваша халупа, абсолютно, что-то стоит. Ни хрена она не стоит. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я покупал квартиру год назад.
Да.
Город на реке, знаете такой?
Нет.
Санкт-Петербург?
Нет, Тушино, стадион «Спартак».
А, интересно.
Вот, а сейчас она 14 миллионов рынок.
Он пишет, в Кении недвижимость же растет. Вот, пожалуйста. Спасибо.
30-й год подряд.
Секундочку, растет. А? В Кении растет. Ну что, хорошо, Кения растет, ну, Кения, где-то Кения. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Альбертович.
Да, Альбертович.
Значит, слушайте, могу опровергнуть вот все, что вот вы говорили про квартиру.
Я бы очень хотел этого. Да.
На своем примере, вот слушайте.
Да.
Значит, помните кризис у нас, 98-й год, да? В 99-м я покупаю в Москве для дочери квартиру за 16 тысяч долларов.
Так. Ух, вот. Как это хорошо, как 16. Это.
Потом она стала стоить там под 200. Ну и сейчас там, ну, цены упали, там, ну, миллиончиков за 5, то есть что там, за 4, грубо говоря, я ее могу продать.
Да.
Вот вам это самое. Сдавал ее. Значит, 1000 долларов в месяц, то есть 12 тысяч долларов за год я ее, ну, как бы полтора года я квартиру отбил. Вот вам, пожалуйста.
Ну да. За полтора года вот. Вы отбили, теперь она даром. Ну, в Кишиневе 10... А, почему же? А, ну
а
да.
А вот, понимаете, вы считаете сегодняшними мерками, а тогда, на тогдашний момент надо...
Ну, хорошо, а сегодня? Давайте сегодня. Вот мы же сейчас даем совет сегодня. Вот сейчас люди на низком старте, а мы им в спину советуем, как тренеры. Значит, давайте нашепчем. А сегодня что делать? Покупать или нет?
Настя, вы знаете, в принципе, покупать, но еще очень хорошо по ценам утаптывать собственников.
Ну, как то утопчешь?
Есть,
приходишь к нему, то есть ищешь, что там, даже не подешевле, а то, что тебе нравится, то, что тебе хочется, то, что тебе подходит.
Ага.
Значит, приходишь к собственнику и начинаешь его утаптывать на миллиончик другой. Ну, единственное, что у нас люди жлобы. Они будут...
Удавятся.
Как это она у меня стоила, там, квартира,
например,
10 миллионов.
Нет.
Как я ее тебе продам за 7? Но из когорты, значит, там... 5, 10, там, 15 собственников, кто-то один найдется, кому надо срочно-срочно и очень нужно.
Да.
Когда вы приходите с живыми деньгами и кладете на стол стопку в два раза меньше, чем он просит, вот
ему тяжело отказаться,
найдется тот, который...
Ой, не верю. Возьмите, вот вы говорите, ну такой человек на рынке будет один на тысячу. Вот вы
а тысяч... да наплевать, не на тысячу, но он будет там на десяток полтора, он будет, потому что у кого-то есть срочные проблемы, которые нужно решать. Это вопросы могут быть здоровья, например, это могут быть вопросы там, ну, жизни и смерти практически.
Или да. Отъезда какого-то. Да,
так
да.
Это же вы тогда, да. Тогда же вы-то мироед, вы мироед.
Мироед не мироед, но мироед. Вы же свои цели преследуете.
То есть, я понимаю, но это же мироедство.
А что такое
мироед? Открой, пожалуйста, значение слова. Мироед.
Что-то
мироед.
Случилось, и Яндекс плодит свои...
потому что это Яндекс.
Нет,
потому
что это Хром.
Ну ладно,
хром
пиши.
Пытается,
мироед, значение слова. Мироед, значение слова. Напиши.
Не мироед.
Да потому что мироед. Надо пользоваться Гуглом в поисковой машине. Мироед, значение слова. Пожалуйста, что это такое?
Мироед, деревня так...
Нет,
человек,
пожалуйста.
Живущий за счет чужого труда. Известно, что мироед на всей Руси составляет одно из самых позорных названий. С этим именем величают
да.
Не только какого-нибудь...
Земского или соцкого, но и всякого мужика. Ну, открой же, господи. Она же открыть не хочет.
Вот я открыла, пожалуйста.
Давай. Мироед.
А где?
Одушевленный мужского рода. Тихо.
Кулак,
эксплуататор. Жила. Шкуродер.
Ну,
шкуродер. Рабовладелец. Рабовладелец, значит, мироед на всей Руси составляет одно из самых позорных названий. С этим именем величают не только какого-нибудь старосту земского или соцкого, но и всякого мужика, разжиревшего за на мирской счет. Пишет Добролюбов.
Ну, а что еще денег нет?
Скажи, еще дай почитать еще.
Разжирить.
Кузьмич, известный ихний мироед, во всю свою жизнь не дававший пощады ни одному бедняку, сдиравший последнюю рубаху с нищего,
нищий, это продавец
грабивший
московской
живого и мертвого.
А Кузьмич, тот, который хочет ее купить.
Истинный мироед зачался одновременно с упразднением крепостного права, но настоящим образом он оперился, оформился и расцвел благодаря сивушной реформе, пишет Салтыков-Щедрин. Мироед! Мироед — это плохое слово.
Ну, уже как-то
мне кажется, забыл. Мироед обязательно должен быть рукосуй.
Боже мой, нет, это что такое?
А что такое рукосуй? Давай, мироед пиши сразу, рукосуй.
Нет, вот и здесь надо.
Здесь пиши, рукосуй. Мне кажется, мироед одновременно должен быть рукосуй.
Что-то неприличное.
Рукосуй. Рукосуй. Сейчас
вырежу.
Рукосуй есть слово? Как не есть? Конечно, есть. Так на Enter нажми, дорогая, но на Enter.
Дело в том, что все зависло, как нет, задрожало. Рукосуй.
В Википедии может быть статья с названием «Рукосуй». Но вы ее...
Мы можем создать еще не
написали. Напиши, напиши «Рукосуй» значение здесь. Значение слова. «Рукосуй» значение слова.
Ну вот.
Ну, пожалуйста. Ну, что ж ты мне... «Рукосуй» и «Мироед», мне кажется. Вот это сразу, значит... вот это сразу вызывает двойное отвращение, мне кажется. Нет? Да. «Рукосуй» значение. Общий словарь русского языка, ну?
«Неуклюжий человек», «Ротозей».
Чего это?
А вот «Щедрина», пожалуйста, предполагается, что если,
да
если
ты что?
Никого не обижаешь,
неправда,
то это значит, что ты слабосильный, ничего не значащая дрянь, которую всякий может обидеть. И что стало быть, ты дурак и разиня, и рукосуй.
Да нет, рукосуй другое значит.
Нет, вот это и
значит. Рукосуй другое значит. Ну что не знаешь?
А что, ну неуклюжий человек, неуклюжий... ротозей, рукосуй, рукавицы за пазухой, а других ищет.
Рукосуй, оказывается. А я все время...
Вот теперь будете ругать своего оказывается... садовника,
взяточник, рукосуем. Рукосуем. Нет, Минкин, рукосуем, я называю, Минкин мне пишет, взяточник.
Вот мне тоже сказал,
рукосуй.
Рисовать.
Рукосуй, это человек, который руки сует, трогает других.
Господи, нет.
Да, я знал одного мужчину, он всех женщин в коллективе трогал за
это
сиськи.
Другое слово.
Трогал за сиськи, рукосуй, это рукосуй.
Харассмент.
Я тебе говорю, и щипал за задницу. Рукосуй называется.
Я не щипал.
Это называется, а? Сотрудниц щипал за задницу. И трогал за грудь.
Ни разу не получил
трогал
ногой
за
пах.
Грудь.
Нет, за это.
Еще раз, а?
Нет, не получил ногой.
Нет,
пах,
все считают, что это правильно, потому что он действительно великий человек и должен совать руки. Ничего страшного. Мне кажется, а? Ничего страшного. Значение рукосуй. Боже мой, если я употребляю это слово неправильно. Рукосуй, оказывается, что это неуклюжий человек. Почему
а
он неуклюжий?
Своему садовнику один как,
почему
скажите?
Он неуклюжий, когда он мнет всем молочные железы? Я знаю его, он очень уклюжий.
Нет, это
очень
значит,
уклюжий.
Это не рукосуй, а не рукосуй. Мироед.
Значит, он мироед. Ну, хорошо. Ладно, хорошо. Минкин, вот ты разбираешься в русском языке, Саш. Ну, скажи мне, пожалуйста, хорошо, а тот, который всех трогает за молочные железы в коллективе, это кто? Я думал, рукосуй. Какое слово правильное? А? Не знаешь. 7373948, возвращаемся к недвижимости. Алло, здравствуйте.
Ну, мы все мироеды, доброе утро.
Да.
Но, как вы говорите, в хорошем смысле.
В хорошем, слово. Конечно, конечно.
Да, потому что вот в магазин идешь, там кто-то столько-то процентов накрутит, кто-то столько-то. Вот они же все живут за счет нас.
Ну,
понимаете?
Да.
А с другой стороны, я на работу хожу и все время требую больше мне денег, больше мне денег.
Больше.
Я мироед.
Да. А рукосуй правильно называется мамолог, мне вот пишут.
А вообще русский язык, он же у нас великий, слава богу. И рукосуй, и рукожо, и там, и пошло. Мы можем с вами много программ провести.
Больше мне денег, это мне понравилось.
Пора брать квартиру или нет. Слушайте, хорошо, вопрос. Настя Аношко, быстро отвечаем. Пожалуйста, я вас очень прошу проголосовать. Настёне дайте совет. Уже пора покупать квартиру? Ну, ей жить негде, она петербурженка, но вы знаете.
Нет, может, сразу в Лондоне надо покупать.
Ну, конечно, в Лондоне нужно, естественно. Но ты же здесь покупаешь, ты же здесь работаешь, правильно? Не будешь мне из Лондона летать. Ну, смотрите, пора брать квартиру. Да, 134-21-35, ждем еще подешевеют. 134-21-36. Пора брать квартиру. Уже все, пора брать, все. Больше не будет дешеветь. 134-27-35. Нормально. Дно достигнуто по квартирам. А, нет, еще дна не видно. Еще будем падать.
Смотришь
падать,
на цены, Сергей?
Пару лет выждать.
И нет ощущения, что цены падают. То есть ты звонишь и перезвонишь, и говоришь, ну нет. А все говорят, ну вот, вот такая цена. Потом через два месяца заходишь, а цена повысилась на тот же самый объект. То есть его не покупают, а люди продолжают ставить эксперименты с повышением. Вот у меня лично сложилось такое ощущение. Хотя какие-то отчеты, я читаю, что все падает 10% на 10% подешевела недвижимость. Но как-то это не очень заметно.
Да, давай.
Пора брать?
Значит, пора брать 58%, говорят. 58% говорят, что уже пора брать, цены ниже не опустятся. Пора брать. 59%. 59%, Настя. 41% говорит, что еще будет падать. Ребят, уже больше половины считают, что цены достигли на квартиры. Ваши квартиры сейчас подешевели, и это и есть дно. 57% так считают. 134-21-35 пора брать. 134-21-36 не надо брать. Пока. Потом надо еще ждать, они еще подешевеют. 134-21-36 еще подешевеют. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, по ценам мы достигли хрупкого дна.
Хрупкого, то есть еще проломим. Проломим еще. Секундочку. Давайте еще один звонок я приму. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Надо брать, потому что
целом строительные материалы уже достигли как бы, свой минимум и расход. Поэтому квартиры подорожают.
Подорожают объективно не потому, что рынок, а потому, что стройматериалы слишком дорогие.
Да, по поводу федеральных трасс маленькая справочка.
Да.
Московские дороги не относятся к федеральным. Все платные участки, которые есть, тоже не относятся к федеральным. Поэтому где они 10% нашли хороших дорог?
Их не существует. Понятно. Их не существует. Значит так, пора брать, Настя, 48% в результате. Так. Результат голосования. Пора брать квартиру в Москве, пора брать. 48%. 52%. Они еще подешевеют. Вот как. Погнали дальше. А, мы можем, да? Еще. Угу. Слушай, ГАИ Москвы хочет предоставить стрит-рейсерам специальное место. Мне кажется, что стрит-рейсерский... Вот давай.
А, и при входе давайте, они на органы
попробуем,
будут
попробуем представить себе стрит-рейсера. Представить себе стрит-рейсера.
Да.
Что, чего он ищет в жизни? Стрит-рейсер ищет, конечно, адреналинового возбуждения.
Ну,
если
да.
это будет специальное место,
да.
с кабинками туалетов по краям, с дресс-кодом каким-то и так далее, стрит-рейсеров невозможно туда упаковать.
Заманить?
Невозможно.
Это давайте стритрейсеров.
Пожалуйста, стритрейсеры или бывшие стритрейсеры, или знакомые стритрейсеров, позвоните, пожалуйста, и скажите нам. Стритрейсерам хотят предоставить специальное место. Я сомневаюсь, что это может сработать. Я сомневаюсь. Я думаю, что характер, сущностно, стритрейсерства заключается в дерзости. И в дерзости, в адреналине, которого нельзя достичь в специальных местах. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Валентин меня зовут.
Да.
6 лет занимался, так сказать, нелегальными мероприятиями. Делали
да.
все на достаточно хорошем уровне в Москве.
Да, да.
И суть заключается в следующем, что очень много вводили к администрации, просили выделить какие-то площадки и так далее. Все, на чем заканчивались, это предоставление того же Мячкова, того же Moscow Raceway, но
да.
по совершенно нереальным просто суммам. Например, 2 года назад делали мероприятие, ну так
да.
для справки, да, за 2 суток Мячкова потребовало 1 800 000 за аренду.
Чокнуться. А за что? Вы же не разобьете, там же бетонка, там же рулежки.
Но мы делали мероприятие, ну, можно загуглить, 2 года назад был
да.
семейный дрифт-викенд, делали мероприятие.
То есть, по крупное. Сути дела, то, что вы говорите, означает, что стрит-рейсеры, по крайней мере, часть из них готовы к специальному месту.
Многие готовы. Готовы многие. Вопрос денег и финансов. Потому что вкладывать правительство не хочет, хочет только всех.
А должно и... бы, ведь они хотят от вас избавиться. Значит, они вам должны дать аналогичные бесплатные места.
То есть... Да не нужно бесплатно. Бесплатно никто не просит. Вы только сделайте адекватную стоимость, чтобы это было, чтобы не надо было 1 800 000 отдавать за аренду, которая, естественно, не окупится.
Понимаю, вот понимаю. Спасибо, очень интересное спасибо. Мнение. Спасибо. Новости.
Обзор прессы.
В московском «Комсомольце» такой заголовок сегодня. Беспомощного малыша нерпы сахалинские дети забили палками. Ну, там такая история. Еще накануне информагентство сообщали короткой строкой. Маленького Ларгу, неспособного передвигаться, обнаружила 1 июля на берегу Охотского моря местная жительница. К животному тут же потянулись местные жители с собаками, чтобы сделать на его фоне селфи. Ну, животное там очень переживало, но двинуться не могло. Женщина пыталась вызвать местных спасателей. Они ответили, что он вылез погреться. На следующий день она опять пришла. Он там же лежит, она опять звонит спасателям. Те опять не приезжают. В итоге она связалась с каким-то зеленым Сахалином. Это общественная организация, некоммерческий фонд. И, в общем, они уже, когда привезли этого Ларгу к себе, там обнаружили, что у него переломы, гематомы. И есть свидетельство, что местные дети, ну, кто-то видел, как они били этого нерпу маленького палками. В итоге этот нерпа Ларга скончался у них там прямо в этом центре зеленого Сахалина. Ну и сейчас расходятся по интернету фотографии этого, значит, малыша. Ну и что дети жестокие в Сахалине. Вообще как бы много вопросов. Это на фоне обсуждения ботинок Медведева, у которого черные Оксфорды. И журнал GQ задаются вопросом, стоило ли их надевать вместе с костюмом строгим и так далее. И тоже интернет бурлит, кипит, потому что пенсионерам пожелали хорошего настроения, а сами, значит, обуваются в обувь за 50 тысяч рублей или за 30 тысяч рублей. Но в любом случае очень дорогую. Аргументы и факты сегодня рассказывают нам о чудесном месте. Называется Фанагория. Это крупнейший античный памятник России. Был основан в 6 веке до нашей эры, бежавшими от войны переселенцами из богатой греческой области Иония. Они на Кубань к нам бежали. В разное время он служил азиатской столицей Боспорского царства, входил в состав Византийской империи, Хазарского каганата. 1500 лет истории Фанагории были насыщенными событиями. Она переживала войны и восстания. Ее жители знали, что такое блага цивилизации и богатство. Сейчас на глубине 6 метров это все находится и раскапывается. Так что езжайте на Кубань. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Значит, этот маленький детеныш нерпы 1 июля на Сахалине. Смотрите, ларга или пестрая, я читаю по National Geographic. На Сахалине дети до смерти забили детеныша тюленей. Тюленя. На Сахалине из-за жестокости людей погиб детеныш ларги. Ларга – это пестрая нерпа. Очень, очень милый. Вы можете всюду в Фейсбуке выложены его фотки. Значит, найдено на берегу моря в городе Корсаков. Животное избили палками местные дети. Ларга или пестрая нерпа. Фока ларга. Вид тюленей, находящийся в близком родстве с обыкновенным тюленем. Популяция этих животных, обитающих в Северном Тихом океане от Аляски до Японии и дальневосточного побережья России, не превышает 230 тысяч особей. Но, значит, все равно есть, остались. Смотрите, есть надежда, что и в Аляске, и в Японии их не будут избивать палками. 1 июля детеныш ларги по неизвестной причине оказался на берегу в районе сахалинского города Корсаков. По всей вероятности, он отбился от стаи и был дезориентирован. Заметив животное, люди, в том числе гуляющие с собаками, ну, там место, где люди прогуливаются с собаками, выгуливают собак, подходили к нему, но лишь для того, чтобы сделать селфи. Только одна женщина догадалась позвонить спасателям, в МЧС, насколько я понимаю, да? Но они отказались приехать, сказав, что детеныш просто выбрался погреться, поэтому приезжать не надо. Ну, просто поленились, я понимаю, да?
Это как в Ростове, когда заливало детский центр, звонение, да. Там, знаете, позвонили по 112, и да. Женщина говорит, у нас почти до потолка воды. Знаете, что ей сказали? Нет. Выйдите на улицу.
Выйдите на улицу. МЧС в этом самом, на Сямозере, где погибли 14 детей, она просто положила трубку и не занесла в журнал даже сам факт звонка. Это женщина, да. Которая принимала звонок, тоже из МЧС. Ну, хорошо, селфи-фотосессии продолжались и на следующий день. Несмотря на то, что тюлень уже страдал от голода. То есть они весь день снимались.
А он не мог явно двигаться.
Местные жители, да. А на следующий день они пришли и говорят, черт, он лежит по-прежнему, давайте, кто не успел, сделаем селфи. Кроме того, очевидно, что морское животное не может так долго пребывать на суше. Мало того, по словам очевидцев, тюленя палками избивали дети. Опять сообщали спасателям, что дети избивают палками тюленя. Значит, но спасатели и тут отказались реагировать.
Ну, они же человеческие спасатели, а не тюлени.
Ну, зачем?
Да. Уезжать, зачем тюлени? Да. Будет работать. Да, да.
Почему это случилось? Да. Почему? Почему это случилось? Это типично или это не?
Ну, это к вопросу о гопничестве и, мне кажется...
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вчера. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Леонидович. Здравствуйте. Про 3-трейсеров же идет еще раз.
Нет, сказать, к сожалению, нет. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро еще раз.
Да.
Вы знаете, мне кажется, это естественно, потому что никто не водит, ну, практически никто не водит детей маленьких и не показывает, что вот эта вот курочка, а вот эта вот курочка даже без кожи, ты ее кушаешь.
Да.
То есть, понимаете, животные у нас, я не говорю вот о мясоедстве, но животные у нас, они ниже уровнем. Это естественно, мы носим кожу. Понимаете, мы всячески их эксплуатируем, коней, коров там и так далее.
Да, да.
И почему нет? Дети вообще не осознают. У них это абсолютно нормально.
Знаете, ну и... глаза. Ну, вот я, вот, знаете, вот, честно, я ем мясо, например, да? Значит, да. Там, и, ну, мясо. Но если мне сказать, что вот эта корова, посмотри ей в глаза, а теперь убей и ешь, я не буду. Ну, не буду, потому что глаза для меня, выражение глаз для меня абсолютно важно. Потому что я вот, когда на прилавке это лежит, я глаза не вижу.
Вы знаете, я вот еще хочу сказать, что в любом случае ответственность за то, что люди всячески, в том числе и мясоедством, издеваются над животных, это и есть Сямозер и и наши дети, которые умирают всячески везде.
Вы думаете, это какая-то кармическая такая история?
Потому что по-другому невозможно, понимаете? Вот нельзя упускать информацию, которую вот люди слушают китов, я не помню, как они называются, и киты говорят, доносят информацию, ее научили читать, о том, что и Фукусима, и все вот эти вещи, это природа забирает свое, это просто абсолютно месть. Это можно, конечно, в наше время, 21 век, за сектантство некое принять нам всем таким, политически грамотным там и всячески другим грамотным. Вот. Да. Но тем не менее.
Все-таки вы мистик. Ну, вы... ну, согласитесь, что вы мистик. Ну, вы мистик. Ну, он мистик. Хорошо. Мистик, который считает, что существует некая информация, тонкая информация, тонкий слой. Вот это всегда от мистиков слышишь подобные слова. Я не знаю. Я знаю одно, что если бы мне
ты
корову...
Ты нас упрекаю за Фукусиму.
Нет. Я покупаю фарш в магазине, прекрасный фарш из мяса. Я покупаю, значит, в другой раз колбаски, там, сказать, если вдруг надо быстренько приготовить на огне. Вот, но редко. Значит, тем не менее, я покупаю мясо. И если бы мне сказали, вот посмотри сначала в глаза, а потом съешь. Знаешь, кого бы я съел?
Курицу.
Курицу.
И потому что глаза отрубили я... спокойно.
Да, абсолютно. Потому что глаза курицы пустые. Ну, пустые абсолютно, они ничего не выражают. Но корову я бы не смог съесть, посмотрев в глаза ей. Ни за что.
Да?
Конечно. И овцу не смог бы.
И овцу не смог бы.
И козу не смог бы. Ага.
Ну,
ага.
Если особенно вы ее пасли долго до этого.
Да и свинью не смог бы.
А что, наши-то что, растят? Но дело не в этом. А это же как бы, если ты убиваешь...
Смог. А курицу
не
бы смог
не с целью
бы.
Съедения, а курицу просто смог. Побить палкой животное, которое явно
потому
страдает.
Потому что у меня глаза лежит... птицы, глаза птицы, глаза именно курицы конкретно, не вызывают никакого эмоционального родства. Но с тюленем абсолютно точно эмоциональное родство есть. У него абсолютно жалобные, огромные в полголовы глаза, и дети избивали его, это видели. Местные дети приходили и избивали его палками. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я просто хотел сказать по поводу тюленя. Вот
да.
Даже взять, если дети, они по сути свои жестокие. Я приведу пример такой чисто из своей жизни.
Да.
Допустим, я маленький был, вырос в деревне, я мог свернуть шею любой курицы и кошки и все что угодно. А сейчас я уже вырос, мне 28 лет, и я не смогу этого сделать уже никак. Мне уже жалко. Не
жалко.
Знаю, почему так происходит, но вот такой факт.
Спасибо. Я думаю, что дети жестоки, потому что они же живут, мне кажется, в атмосфере жестокости. Нет? Это догадка. Если дети живут в атмосфере жестокости, и жестокость норма, и где озлобленность норма...
Да, они приходят с палками, приходят, бьют
да, да, они бьют маленького тюленя. Здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, все просто. Дети невоспитанные и глупые.
Да.
А их родители тоже невоспитанные и тоже глупые. Но вдобавок еще и ленивые.
Нет, и вдобавок ожесточены. И вдобавок хотят испытывать превосходство. И вообще, если бы там было возможно и не было бы за это наказания, они бы так и человека забили.
Позвольте еще про слово.
Да.
Мне кажется, у детей неправильно воспитанное отношение к животным.
Да.
И, извините, немного оно передалось и вам.
Да?
Есть разница между умерщвлением животного ради пропитания
да.
и издевательством.
Да,
у меня
абсолютно...
никаких не будет проблем спокойно, достойно умертвить животное, ту же корову.
А у меня будет. Ну, у меня будет из-за...
Я никогда в жизни не буду издеваться на животное.
Я тоже не буду. Ну, поймите, но мне еще вдобавок выразительность глаз. Вот,
понимаю.
Да,
выразительность. Но вот эта ложная чувствительность, она ложная. Дезориентирует, понимаете?
Дезориентирует.
Она дезориентирует, конечно.
Да, да. Но посмотрите на фотографии этого тюленя, а он сфотографирован, этот тюлень.
Тюленя нельзя трогать.
Понимаете, там глаза в полголовы, и они дико выразительные, понимаете?
Как
дико
у
выразительные. Но какой собачки? Собачки до тюленя не дотянутся по выразительности. Маленький, крошечный, пестрый тюлень.
Ну, еще эти ларги, они же
алло, здравствуйте.
Символ чего-то умильного.
Алло, да. Здравствуйте, Сергей. Да. Здравствуйте. Меня сейчас, наверное, многие возмутятся,
да.
потому что я, в принципе, увлекаюсь охотой.
Да.
И у нас часто возникают вопросы, споры по поводу, например, подранка в косуле или что-то.
Да.
Например, ранили,
да.
ранили да. ее, она лежит. Например, я, например, всегда просто пристреливаю. Некоторые охотники, с кем их берегут патроны, начинают добивать прикладом. Это я против, конечно.
Угу. Ну, скажи, охота все-таки какой-то такой промысел, Денис.
Ну, конечно, избиение палками, сущности. Это я, конечно, считаю.
Охота это некий промысел такой, вот, так сказать, он древний и этим освященный.
Кому-то нравится, древность. Кому-то не нравится. Я здесь ничего спорить не могу.
Да. Нет, мне не нравится, например.
Я и не спорю здесь. Многие возмутятся, конечно. Но вот добивать надо просто выстрелом, я считаю. А вот некоторые, кто прикладом начинают, мы таких не уважаем. Если кто-то вот идет, вот патрон, он экономит патрон какой-то. Вот начинает прикладом.
Спасибо огромное. Спасибо. Значит, я думаю, что охота, она за рамками все-таки стоит. Ну, для меня нет, но я думаю...
Это как рыбалка и собирательство.
Я не осуждаю охотников. Я не осуждаю охотников. Вот причина какая. Сам промысел. Охотнический промысел существует спокон веку, всегда существовал. Понятно, да? Значит, поэтому то, что там, это как некое другое естество человека, первое естество. И человек, когда он там, он действует согласно каким-то многовековым привычкам, обычаям и так далее. Это как-то отдельная жизнь, отдельная планета, охота, да? Я не охотник. И никогда бы им не был. Я не смог бы стрелять вживую. Ну, я так и сделал. Я помню очень хорошо, когда мне показывали, вот, бей косулю. В руках у меня был карабин охотник. Я карабин, военный карабин 45-го года. Пятизарядный такой. Очень хороший, мощный карабин. Вот, и я просто выстрелил. Я понимал, что если я не выстрелю, надо мной начнут смеяться. И я выстрелил просто поверх деревьев, ну, в макушке. Сосен. Ну, так, чтобы вспугнуть эту косулю. Она убежала, и все. На этом закончилась моя охота. Вот единственный раз, когда я вообще стрелял... Нет, не единственный. Один раз я убил сову просто потому, что мне выпала спичка. Пацаны, вот это вот детская жестокость. Пацаны просто разыграли на спичках, кто будет стрелять в сову. Сова днем тупо сидела на нижних ветках и тупо ничего не понимала. У нас был 16-й калибр. Мы потянули спички. Кому доведется стрелять в сову? Дали мне, я чуть ли не от бедра долбанул, она упала, дохлая сова, все. Мне это настолько мерзким показалось, реально мерзким. Но протестовать против общества я не мог. Общество смотрело, что и мне завидовали, что мне выпала спичка. И общество аплодировало самому счастью стрелять. И, соответственно, я понимал, что общество будет надо мной издеваться, если я не выстрелю. Я выстрелил. Ну, вот я испытал чувство омерзения. От самого себя, от поступка, от бессмысленности этой смерти, понимаешь, от гадостности все это. А потом, когда мне предложили стрелять в косулю, я просто выстрелил выше косули, понимаешь? Это охота, Настя. Нет, тогда же. Но это охота, Настя, другой промысел. А вот когда лежит на городской, в Корсакове, в городе, лежит тюлень, и дети прибегают с палками издеваться. То есть их сущность, на что они хотят? Они хотят издеваться. Их цель – показать превосходство, в том числе физическое превосходство, причинить увечья, причинить страх, боль и смерть.
Это региональная это общечеловеческие мальчики?
Вот цель детей. Какова цель этих детей?
Девочки такими вещами не занимаются, кстати.
Не знаю.
Я точно.
Цель детей. Цель. Какова цель? Да. Причинить боль, страдания, унижение. Доказать через боль, страдания, унижение собственное превосходство. И в конечном итоге причинить смерть, убить. Вот цель детей. Понимаешь? Дети счастливы от этого. Они счастливы. А что это? Почему? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброго. Вот в деревне есть корова у меня там. В глаза смотришь и не понимаешь, как можно забить и дальше есть.
Но вот к детям в Корсакове возвращаемся. Они приходят избивать с целью причинить страдания, боль, унижение, смерть в конечном итоге. И доказать таким образом свое превосходство.
Это, знаете, этот момент еще с малой информацией, чтобы мы там могли какие-то выводы делать. А так дети, конечно, жестокие. Просто там, видите, там это животное тюлень. У нас просто тюлени нет. У нас же собак забивают дети в Москве.
Как это?
Я что-то не видела такого.
Как? Расскажите.
Это страшно.
Не-не-не, ну это факт. Ну, то есть не то, что вчера произошло, а вообще же такие факты есть.
Ну расскажите,
нет,
расскажите.
Ну что, собаки все боятся, особенно вот эти своры, которые ходят сейчас дикие.
Нет, я не способен поднять руку на животное. А по поводу рыбалки вы говорили, как же там вот охота, рыбалка. А рыбалка проще чуть-чуть. Вот в Крыму буквально неделю назад.
Засыпают.
Тот же рыбу поймал, тот же голову откусил, кишку вынул, съел.
Все, ну, рыба, у рыбы глаза, во всяком случае, а не так эмоционально.
Она... мужичок.
Не так эмоционально. Послушай меня. Слышь, ты говоришь про девочек? Да. Вот мне говорят, хорошо, простите, а что вы скажете про девочек, которые постоянно в интернет выкладывают издевательства с целью унижения?
А друг друга тогда там начинают гнобить, вы имеете в виду? Друг
да,
друга?
Они ну... издеваются над слабой. Все девочки становятся в круг, издеваются над слабой, это, просят, да, мальчиков, просят есть, но... мальчиков, своих знакомых мальчиков, насиловать эту девочку. Боже. Насиловать эту девочку. С целью наказания, издевательства, поругания всякого, унижения, да. С целью сломить, с целью таким образом доказать собственное превосходство. Разве это не делают девочки в интернете? Разве мы не видим постоянно эти видео?
Такое бывает, но по отношению к животным я не видела никаких издевательств.
Мы постоянно говорим об этом. Эндрю пишет, у меня знакомый прошел Донбасс, наколотил 30 правосеков, но вот курицы голову отрубить не может. Там, в Донбассе, наколотил 30 правосеков, а здесь у нас курица голову отрубить не может. Считает, что это чересчур. А я в детстве ящериц в банке зажаривал, а головы отрезал. Зачем? Не знаю, говорит Олег. Не знаю. Корсаков, правильно говорит название этого города. Спасибо большое.
Ай... Мне поправили фанагорию.
Может быть. В Магнитогорске девочка кота в стиралку засунула, видео выложила в соцсеть. Так что, девочки, извините. Да, этих детей бьют дома, унижают в школах. Избивая слабого, они самоутверждаются. Они не знают других способов, говорит ленинградец. Вот это возвращает нас, к прекрасной теме, которой мы касались. О побоях детей. Понимаешь? Да. Значит, этих детей бьют дома. Вот в чем дело.
Скорее всего.
Господин Смирнов, кстати говоря, с которым ты спорила здесь у нас на станции.
Да.
Господин Смирнов.
Да-да.
Священнослужитель. Значит, он дал интервью сейчас, новое интервью, в котором говорит, что обязательно надо наказывать. И наказывает лучше плетеным ремнем. Угу. Плетеным ремнем, чтобы не увечить ребенка, когда наказываешь.
Понятно.
Плетеный ремень, он легонький. И он не увечит ребенка. Значит, таким образом, если я правильно понимаю, господин Смирнов, речь идет о том, чтобы унизить ребенка. То есть увечья не будет, а унижение, слом характера, сломленного ребенка надо, который обязательно должен понимать, что жестокость норма жизни, и потом избивать тюленей. Потом правильно? Господин Смирнов, я просто пытаюсь понять, я вас правильно понял или нет? Если я правильно понял, то вы ратуете за унижение и демонстрацию чувства превосходства через физическую силу, через право унижать. То есть право унижать, у родителя есть право унижать, и родитель должен пользоваться правом унижать, таким образом возводя в абсолют свое превосходство через унижение, через право попирать человеческое достоинство ребенка и так далее. Правильно я вас понял? Спасибо. Спасибо огромное, господин Смирнов. Значит, вот они битые дети, битые.
Скорее всего.
Битые друг другом, битые отцом, битые матерью истеричкой, отцом-гопником. Их бьет отец-гопник. Их бьет мать-истеричка, которую бьет отец-гопник. Понятно, да?
Да. Значит, ну, скорее всего-то.
Да. Значит, они сами бьют друг друга при малейшей возможности и унижают друг друга. И это некая карусель, такая яркая, красивая карусель, которая основана на круге унижения и лишения человеческого достоинства. То есть тебе постоянно втолкуют, что ты дрянь, грязь, мразь и тварь. Тебе постоянно это толкуют, втолковывают. Понимаешь?
Угу. И в итоге
ну,
потом...
естественно, тебе хочется утвердить свое право на насилие. Тебе хочется утвердить тоже свое право на насилие. И как ты это делаешь? Ты бьешь тюленя. Вот и все. Все очень... Круг замкнулся. Вот мы и пришли. С чего начали, к тому и пришли. Здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Сергей, дело в том, что у детей, в отличие от, например, представителей многих древних религий, у которых было жертвоприношение...
Да. Выключите, пожалуйста, радиоприемник, потому что заносит звук.
Есть еще и поразительная, естественно-испытательская нота. Они хотят знать, что там внутри, как это устроено. Или, в данном случае, безмолвное, безответное животное.
Не, они просто избивали.
Им было интересно, почему же оно такое пассивное. Почему оно не может дать им? А может быть, так устроен мир, думали дети,
да?
Избивая это животное, что нас бьют, а мы бьем тех, кто не может дать нам ответ?
Ну, не знаю. Вы понимаете, я вот естествоиспитательскую вот эту вот часть отвергаю.
Лягушата в эпоксидной смоле. Мне хотелось знать, выживут ли они, и я их десятками туда упаковывал.
Боже, на вас невероятное количество прозрачной крови лягушек.
Ну, вероятно, да, вот это да, кармический долг.
Спасибо, спасибо, спасибо. Поехали дальше, в движение. Ребят, я должен отчитаться по гусю большому. Я сейчас езжу на большом гусе 1200-м, который мне дали в тест-драйв в BMW Motorrad, как-то так называется все. Это BMW. BMW Русланд. Мне дали эту машину. Это действительно блистательный мотоцикл, во-первых. Сейчас расскажу о своих впечатлениях. В пробках тяжелее, чем Триумф. Зеркала приходятся на газели и крупные джипы, типа Mercedes GL, вот такие крупные джипы, по зеркалам. Но зеркала в моем гусе 1200-м проходят над маленькими машинами, и это удобно, не надо лавировать. Вот газели более-менее понятливые и подают в сторону чуть-чуть, чтобы ты мог проехать. Дальше. Машина... позволяет, вот когда сейчас... Вот здесь
вы умеете сворачивать зеркала на... То есть можно свернуть зеркала на...
Дальше. Не, можно, но не нужно, потому что там они привинчены. Значит, привинчены просто плотно ключом. Значит, сейчас в зоне ремонта вдруг обнаруживаются какие-то прорытые дырки, там какие-то вдруг рельсы, вокруг рельсов. Вот сегодня очень тяжелая была ситуация. Гусь 1200 проходит все это так, как если бы этого не было вообще. Также и лежачие полицейские, ты только должен либо привстать, либо символически упереться в подножки, перенести центр тяжести в ноги, значит, на подножки. И любые лежащие полицейские, он проходит просто изумительно. Но я чуть-чуть снижаю из уважения к подвеске. Угу. А мог бы не снижать. Вот. Это следующее. Еще. Значит, по скорости. Чувствует себя роскошно на любой скорости. На любой, притом скорость никак не так же, как на BMW лучших машинах, седанах или, так сказать, там джипах. Ты не понимаешь скорость по манере поведения аппарата.
Угу.
То есть 120 и 180... По движению машины, самого мотоцикла, ровно одинаково. Ну, ровно одинаково.
Это хорошо или плохо для мотоцикла?
Это хорошо, но страшно. Значит, ровно одинаково. Ты чуть-чуть добавляешь, и потом с огромным удивлением обнаруживаешь...
Картинка бежит быстрее.
Да. Нет, ты с огромным удивлением обнаруживаешь, что у тебя 180. Понимаешь, это... Потому что сама машина не информирует об этом. У меня на Триумфе Бонневилле, значит, меня со 120 начинает сдувать уже. Сдувать просто, как листик меня начинает сдувать. Я начинаю бороться за жизнь после 120, чтобы меня не сдуло к чертовой матери. Значит, на BMW, на гусе на этом с хорошей ветрозащитой,
да,
я вообще не понимаю ничего. Гениальнейшая из машин, но все-таки нужно иметь навык для езды в городе. Если бы ехать в Минск или ехать в Питер, то другое дело, понимаешь? А так вот для езды в городе это гениальнейшая из машин. Хорошо, значит, я думаю, что мы можем перейти уже к концу, да, или нет? Я просто не очень понимаю. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Это четверг, 7 июля. Подъем!